тайна то великая есть, что Сварог и Перун есть в то же время и Свинтарин. И тот, кто разделяет богов, разделяет Сваргу. На самом деле, кроме тебя, тут никого нет. Вот если ты этого не понимаешь, ты язычник. То есть, как это на греческом, в христианской традиции называется самомнение? Кто изучал христианство? Как самомнение называется? Ересь. Вот сейчас все еретики. И вот еретики вот такую и гонят. То есть это ересь. Тут никого, кроме Всевышнего, нет. Если вот этот человек не понимает, то он еретик. Это ересь самая настоящая. У нас есть наша культура, то есть родобожие, где все это объясняется. И вот этот морок принимать за истину, что ли? И они этот морок принимают. Они говорят, нужно вот это. Вот я вот этот пальчик у Бога люблю, а вот этот не люблю. Так что ли? А наши предки говорили, он наконец-то мне постичь дано вещающий и слышащий одно. Перед собой склонялся я в мольбе, прислушивался молча сам к себе. Вот так просветленный человек мир воспринимает. А если говорит, есть я и есть Всевышний, вот это и есть язычество. Или если говорит, что Бог един, это язычество. Или говорит, богов много, это тоже язычество. Все это ересь. Лишь только осознав одновременно единство и различие, вот это, вот только тогда это человек подходит к нашему мировоззрению, которое предками заповедано. В европейской традиции это прежде всего гносеология подходит. На санскрите эта наука называется Ачинтья Бхеда Бхеда Татва, то есть мировоззрение одновременного единства и различия. Вот если человек так не мыслит, то он еретик. У него мозги просто не работают, или искаженно работают. Вы изучайте наследие предков, там же все это объясняется. То есть мое «я» и Всевышний – это как океан и волна. Я волна, а он океан. Я отделен от него или не отделен? Я одновременно отделен, потому что одна волна на другую не похожа. Вы не похожи на меня, я на вас. Мы все различны. Мы волны в океане, но мы составляем единое целое океан. Так я отрывен вас или не отрывен? Я одновременно и отрывен индивидуально от нас, и одновременно мы единое целое. Вот если вот этого не понимать, это особ нашего мировоззрения. Мы с молоком матери это всасывали. Если для желтых людей нирвана – это потолок эволюционного развития, то у нас с детства дети рождались с этим мировоззрением. Нирвана – это русское слово, то есть нирвана – неразрывное сознание. Я знаю, что такое нирвана. Все по-русски, это русские термины. А если у вас разорванное сознание, дискурсионное мышление, фрагментарное мышление, то, конечно, вы это еретики. Так вы соберите все это в единое. Наши предки все это разжевали и объяснили. Не так это сложно. Белому человеку это легко осознать, достичь нирваны. Сказать, что я и отец мой одно. И тут нет никого, кроме меня. Вот это правильное мировоззрение. А если я говорю, нет, только вот без всяких эгрегоров, да. Да что, детский лепет какой-то. Непосредственно там через меня со Всевышним. Обычно этим и заканчивается. Что я великий гуру, вот только через меня. Вот давайте мне там еще финансируйте меня, я вас сведу. Там. Но это глупость, язычество все это. Никаких посредников вам не нужно, потому что вы и Всевышний это одно и то же. Вы это просто осознаете. Чего вам еще нужно? Тут нет ничего, кроме него. Так говорится, то, что было до всех и пребудет всегда. В нем прозрачность воды. Но она не вода. Это суть без покрова, что лишь для умов неспособных постичь, надевает покров. Он создатель всех форм. И как ветер сквозной, сквозь все формы течет, не застыв ни в одной. То есть определить Всевышнего, это значит убить его, то есть засунуть в какие-то рамки. Мне вот ближе всего по традиции, вот помните, вот, до революции там вот были у нас такая секта дырочников, или этих, их называли хлыстами. Вот я изучал различные там направления, И я понял, что они ближе всего к нашему ведическому мировоззрению. Они себя называли не хлысты, а христы. Вот кто изучал эту традицию? Они говорят, единственная форма, которую можно почитать в нашем мире, вот они дырку прорубают в стене. Он говорит, вот есть бублик, да, в нем дырка. Вот бублик съели, а где дырка? Вот эта дырка – это лучшая форма Всевышнего. Вот придумайте более лучшую форму. А все остальное – это язычество будет, ересь будет. Они как говорят, живут в лесу, молятся колесу, вот этой дырке в колесе. Я подумал, о, вот это мне по душе. Вот это к истине ближе всего подходит. Это наше мировоззрение. Это потом все это поисказили, изгадили все это там. А у них и медитация были совместные, и левитации совместные были. Думаю, о, вот христианская традиция, вот это самое лучшее мне, что вот я ее нашел там. Они ближе всего к нам. Но все равно там свои отклонения, конечно, были. Так вы пользуетесь опытом предков, там все это разъяснено, все разжевано. Что вам еще нужно? А вот эти вот шизотерики, как их называют, они начинают там книги писать, призывают там к чему-то. Да это ересь. Самая настоящая ересь. Ну теперь вам хоть понятно, что это такое? Лучше бы они вообще ничего не писали. В ведах так говорится, самое тягчайшее преступление – это печатание лжи. Человек помрет, книга останется, люди будут читать эту ложь, впадать в заблуждение, он их по смерти будет наказание получать, потому что вводят в заблуждение людей. Лучше бы они не писали все это. Но, как говорится, как Христос говорил, горе, горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти к соблазнам, но горе тем, через кого соблазн приходит. Эти книги нужны, они вас соблазняют, они вводят вас в искушение, они уводят вас в сторону. На то демоны и существуют. Они нам служат. Но завидовать им не стоит, они так огребут за эту ересь. Они даже не понимают ответственности, что с ними будет по смерти и в следующих воплощениях. Вы хоть вот это понимаете? Не будет у вас здравомыслия. Ну и все, еретиками будете. А как, есть кто-то тут в казачьей традиции, с казачеством кто-нибудь знаком? Никого нет? Вот как в казачестве здравомыслие испокон веков называлось? Как? Яса. Просто яса. Вот я ясно, понятно. А представитель, который требовал здравомыслия всех, назывался Яса Улиц. Он держал ясу улиц. Если ты выступаешь, так ты со словом здравомыслия, то есть ясности. Он требовал ясности от всех. А если самомнение, ты пошел, ты, что ты на круге тут делаешь, если ты еретик. Да? А если ты ясность приносишь во всем, вот тогда тебе слово. Вот для этого был Яса Улиц испокон веков. Это не то, что вот демократическое вот это ряженое казачество современное, а настоящее казачество, я говорю. Это в нашей традиции. Вот для этого Яса Улиц был. А сейчас что, в современном казачестве кто-то ясность соблюдает? Забыли все об этом. Извратили все. Теперь понятно, что нужно ясности все, здравомыслие проявлять. Три критерия к одному знаменателю, тогда ошибаться не будет. Вот это к ясности приведет. Если человек приводит все, то все остальные люди, кто проявляет здравомыслие, они единомышленники. Они в одну сторону потянут. Вот разве можно государство построить без здравомыслия? Это будет каждый свою точку зрения отстаивать. Лебедь, рак и щука. Всем же известен образ. Но современные политики вот такие. Им и зеленый свет и дается. Чем больше ересь они гребут, тем больше им зеленый свет дается. Лишь бы раздраивать. А как только появится лидер, который начнет проявлять здравомыслие, он другим скажет, а ваш лидер проявляет здравомыслие? А если он не проявляет, то куда он вас приведет? И вот таким образом неизбежно произойдет перехват управления. По-другому и быть не может. Все пойдут под знамя того, кто поднял на знамя здравомыслия. По-другому и быть не может. Вот темное против здравомыслия ничего противопоставить не может. Им кирдык сразу. Если мы поднимаем на знамя здравомыслия, они бессильными становятся. То есть это будет метод ненасильственного сопротивления. Никто не будет жить по их законам. Будут жить все по кону, по здравомыслию. И они бессильны, потому что они все делают нашими руками. Это страшные и ужасные тараканы, которые сидят, усами шевелят, а люди их боятся. Чего их боятся? Вы забыли, кто вы? Они нас боятся, очень нас боятся. Они боятся, что мы проснемся, начнем здравомыслие проявлять. Как только начнем здравомыслие проявлять, им тут же кирдык будет. Все паразиты попередохнут. Ну, их кормить просто не будет. Вот это для них ужас. Это кошмар для них. И они все делают, чтобы не было здравомыслия. Естественно, нашими руками. Они что, сами убивают? Под кондуцией так, да? Или заставляют наших обормотов нас убивать? Так вы научите, чтобы наша армия, наша госбезопасность проявляла здравомыслие. И все, тогда они будут нашими союзниками. Они поймут, кто их враг на самом деле. Потому что они, если у нас уничтожат, то потом уничтожат их. Неизбежно. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И сейчас многие начинают политики это понимать. Или думаете, только вы тут здравомыслие проявляете. Есть и те политики, которые тоже это понимают. Всему свое время. То есть придет время, все проснутся. А когда проснутся, ну тогда время темное закончится. Ну рассвет наступил, все, темное уходит. Пока ночь, да, они летуют. Но день пришел, им деваться некуда, придется уйти. Это процессы, которые невозможно остановить. Я это прекрасно понимаю. Более того, я вам сейчас скажу, планы демонов и планы богов сейчас относительно нас совпадают. Вы думаете, что если бы высшие иерархии демонические не были заинтересованы в том, чтобы культура восстановилась, мы бы имели возможность тут собраться? Как вы считаете? Какой интерес? Объясняю. Они прекрасно понимают, что люди – это их рабочая скотина, с помощью которых они добывают все природные богатства, вывозят с этой планеты. Также рабочий скот им нужен? Нужен. Но они прекрасно понимают, что идет эпоха перемен. И этот рабочий скот просто не выживет, потому что он оторван от природы. Это Homo asphalticus. И они все передохнут. Весь рабочий скот сдохнет. Это трагедия для хозяина, для демона, или не трагедия? А мы уже сказали, что все сдохнут. Потому что механизм уничтожения запущен. Ну, например, это, ну, я не хочу вас пугать страшилками. Вы, наверное, и так все в теме, что происходит. Так же? Да везде, в любую сферу деятельности суньтесь, и там коллапс. Везде коллапс, коллапс, коллапс. Так же? Хоть вы возьмите генетиков, хоть социологов, хоть экологов, там, хоть геологов, хоть экономистов, хоть политиков. И все говорят, кирдык, кирдык. Вы, ну, понимаете? Или вам все это нужно объяснять? Не надо, все это знают, сейчас литература, тьма, все кричат, вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Все, уже коллапс, дальше некуда. И демоны, ну высшие демоны, ну вы знаете масонскую пирамиду, да? А макушечка отделена. Вот та, что отделенная макушка, вот они все в теме. Это вот эти бестолочи, они ничего не знают. Это они нам могут палки в колеса сунуть и суют, и будут сувать. Но это и расходный материал, они все передохнут, им деваться-то некуда, поэтому они летуют. Но верхние эшелоны демонические, они говорят, ребята, вы хотите сохранить рабочий скот? Вы хотите дать возможность нашему рабочему скоту выжить? Мы говорим, да. А вы будете добывать наши полезные ископаемые? Мы нет, не будем. Потому что у нас другие технологии. Мы космические корабли выращивали, мы не строили. Мы у матери природы грудь сосали, а не грызли. Говорит, так вы грудь грызть не будете? Мы не будем. Благословляем. Развивайте, сохраняйте рабочий скот. Кто-то же должен сохранить рабочий скот. Как вы думаете, демоны в этом заинтересованы? Вот высшие эшелоны власти дают нам сейчас возможность тут собираться. А мелочь, которая не в теме, которая просто отработанный материал, они, конечно, будут там палки в колеса сувать. Однозначно. Но они просто попередохнут. Чего их боятся? Потому что их не поддерживают ни боги, ни демоны их не поддерживают сейчас. Они сейчас никто, и звать их никак. Понимаете, что планы богов и демонов сейчас совпадают. Это низшие там обормоты. Они ничего не понимают, не в теме. Вы думаете, что, вот я езжу по всей стране и открыто все рассказываю. Почему? Не было бы благословения демонов, такого бы и не было. Так же? А меня как бы высшие демоны поддерживают, как и боги поддерживают. Всем выгодно это. Так если вы становитесь, то есть есть наука побеждать малым количеством. Если ваши планы соответствуют планам Всевышнего, 100% вы победите. Вот я стараюсь, чтобы не допустить погрешности. И поэтому и боги, и демоны все на моей стороне получаются. Все здравомыслие проявляют, всем выгодно. То есть нужно демонов использовать. Микрофон просили. Но существует такое правило. Назвался груздем, лечись дальше. То есть, если человек себя объявляет ведуном, волхвом, там, но на самом деле таким не является, то и демоны имеют право бить его этим оружием. Наглядный пример нашего патриота генерала Петрова. Также прекрасный, хороший человек, офицер, многое для России старался сделать. Но как только он себя объявил волхвом, тут же погиб. Вот этого делать нельзя. Пусть они становятся честными людьми, пусть стараются, но не нужно на себя чужой мундир надевать. Пусть бы он офицером Петров оставался, пусть бы Левашов бы честным человеком оставался бы. Но зачем себя объявлять ведунами, волхвами там титулы, если они не понимают, что это такое? То есть, не зная брода, не суйся в воду. Если они говорят, я вот такой крутой, тогда демоны имеют право его проверить на вшивость. Ну, если ты таковой получай, выдержишь такой удар или не выдержишь. Справедливо? Вот это и происходит. Все это от невежества. Где-то так говорится, исполнить, пусть плохо, свой долг самолично, гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Пусть каждый свой долг исполняет. Тогда и будет ладушки. А если кто-то пытается чужой долг исполнять и не выдерживает, он погибает. Это справедливо. Я уже объяснял, если бы планы человека совпадали с планами Всевышнего, разве можно такого человека уничтожить? Невозможно. А если амбиции, тщеславие, его начинает пяткой в грудь себе стучать, я вот такой крутой, круче тучи, круче меня никого нет, ну он сразу получает. Это правила такие, это справедливо. Поэтому наши предки говорили, что не нужно поливать листики на дереве. Все вот эти общества, там партии, конфессии, там религии, это все листики на дереве, дерево рода, а на ней множество листиков. Листик, конечно, часть рода, но, видать, так говорится, если ты будешь поливать один листик, то другой листик скажет, а что ты меня не поливаешь, что ты меня не слушаешь, так же? И можно между молотом и наковальней попасть в результате. Поэтому наши предки учили, что если мы там служим демонам, это будет викарма, богам это карма, или как у листочка, есть лицевая сторона, есть изнаночная, две стороны одной медали, так же, какой ты стороне служишь, добру, злу, там, а может другим листикам, и там то же самое, поэтому они говорят, без толку листья поливать, будут только проблемы. Поэтому нужно не листья на дерево поливать, а корень дерева.
А что примерно в данном случае корень будет?
Всевышний.
Это род.
Ну, то есть поклоняй, отдавать
служить
долг,
общему долг, целому. Не частности, а общему целому.
Угу. То есть цивилизации в целом, в принципе.
Культуре. Не цивилизации, культуре.
То есть в той культуре, в которой я сейчас в данном случае воплотился, я должен служить людям.
Наша служба заключается в самосовершенствовании. Угу. Вот служба. Если мы соблюдаем нашу заповедь, свято чтить своих богов и предков, и жить по совести в ладу с природой, вот это будет поливание. То есть богопочитание – это приобщение себя, чи присваиваешь свое. А мы присваиваем это чи, лишь только исполняя правильно свои предписанные обязанности. И если наша обязанность прийти сюда, достичь совершенства и стать личностью, И если наша деятельность на это направлена, даже через мирскую деятельность, тогда и мы поливаем корни дерева. То есть исполняем свой долг. То есть если я семечко, из меня должна яблоня вырасти, и я пытаюсь самому стать яблоней, да, то это одно. А если меня посадили семечко как яблоню, а я говорю, а я хочу танком вырасти, трактором. Как бы я ни пользовался, все равно я яблоней это буду. Но это замедлит это мое. Это я не буду свой долг исполнять. Это я буду там листик этого трактора или танка там.
Вместо яблок патроны вырастут.
Они не вырастут. Я просто задерживаю свою эволюцию. С меня только яблони, если я яблони, яблони и вырастут. Да. А просто это исказит меня. Я кривая вырасту, там, плохая, там, с кислыми яблоками там, и так далее. Так же? А я должен точно знать, поливая корень дерева, это я должен исполнять свой долг. И свой долг. Исполнить, пусть плохо свой долг самолично, гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Вот это поливание корня дерева. А не служа какому-то божеству, партии, там, еще чему-то. Это листики все.
А можно сказать, что за различными направлениями в йоге сейчас тоже стоят какие-то сущности, которые пытаются людей увести от истинного понимания?
Конечно, сплошь и рядом. А что, это к любой организации относится. К любой. Единственное, что это служение общему целому, это служение роду. А все остальное, как бы они светлые не были, это какие-то божества за этим стоят, которые ловят душу. За любой религией. Вера, она одна для всех. Ведение Ра. Ра – это служение общему целому. Это изначальный свет, из которого все другие произошли. Листики. Поэтому вера одна для всех. А религии множество. А сейчас эти иерические школы, их тоже как грязи поразвелось всяких разных. Те же свои амбиции, тщеславие там, и Пасху стригут. Так же? То есть за ними какое-то, значит, божество стоит, которое просто через эту школу все адептов. То есть Бог мира славе – это тот, кто взрастил свое дивье тело. И он создал свою локу. То есть, ну, лока – это локализованное пространство, или листик. И он говорит, давайте в мой листик, идите ко мне. Не в другой, а я вам лучше, больше дам. И мы как бы попались на крючок, у нас все, на кукан и в садок потом. И даже все, мы уже на волю не вырвемся с этого садка. То есть это судьба тех, которые вот листики поливают.
Но это страна не имеет?
Нет, ну как, можно попасть там на какую-то локу, которая является локой Бога мира славы. Конечно, там наслаждение одно. Это райские миры, где ты там кайфуешь, там никаких страданий нету там. Ну и эволюции тоже нет.
Кармические узелки, и при жизни поменял свое отношение к этим поступкам. Ему надо будет воплощаться, чтобы развить.
Это и называется покаяние. По-гречески это изменение сознания. То есть, но то есть... лучше всего, чтобы еще и вернуть потерянную энергию шакти, нужно просто сесть, вспомнить эту ситуацию, где мы нагрешили, и сказать, да, я поступил неправильно. Нужно было в этой ситуации поступить вот так-то, вот так-то, вот так-то. И ярко представить эту ситуацию, проиграть в уме. Как нужно было бы правильно поступить, и что в результате бы получилось. И если мы вот это вот деятельность сделаем, то та потерянная энергия к нам возвращается. И наша шакти, санди увеличивается. И тогда нам не нужно будет воплощаться и развязывать эти узелки.
Получается, в этой жизни, похожая ситуация опять приходит, чтобы проверить, правильно?
Это милости богов. Если раньше это следующее воплощение переносилось, то сейчас это вот и завалил экзамен. Боги говорят, да, вот что-то он неправильно поступил. Ну давай. И они там с трудом, но могут нашу судьбу изменить так, что смотришь, и опять в подобную ситуацию попадаешь. Но опять мы из своих недостатков опять думаем, нужно вот так, но все равно неправильно поступаем. Там. А по милости богов они еще раз могут это повторить. Ну как день сурка, помните? Так что это милость богов. Что в одном воплощении нам один и тот же урок дают несколько раз.
Но если он не повторился такой случай и такой поступок, а просто изменилось отношение к нему, значит развязано.
А уже все, уже прошли урок, значит.
Значит развязано. Да.
Алексей Васильевич, расскажите, пожалуйста, про последствия поступков, совершенных в благости, невежестве и страсти.
Ну, вы слышали, что после смерти душу как бы на весах там взвешивают, сколько грехов, сколько там добродетелей, так же? И куда там в ад, в рай направлять, да? Но на самом деле никаких весов нет, никто там нас не взвешивает. Происходит обыкновенное физическое действие. Помните, как вот в школе проводили опыт? Брали стеклянную колбу, такую длинную, там заполняли жидкостью с разной плотностью и бросали туда предметы с разной плотностью. Эти предметы опускались на тот уровень, который соответствовал их плотности. Показывали вам в школе физику, изучали? Вот, в старых школах это нам еще показывали, в современных, может быть, не показывали. Но вот когда я учился, нам учительница все это показывала. То есть я до сих пор помню. Примерно то же самое происходит и в посмертии. То есть когда навья тело отделяется от физического, то есть пуповина обрезается, то если человек вел неправедный образ жизни, то его навья тело становится тяжелым, плотным таким. Это то, что называется груз души. Там. И оно, как только лишается поддержки явьего тела, это как якорь сразу бурки проваливается в инфракрасный спектр, где демонические существа обитают, и на тот уровень чистилища, который соответствует плотности. Там обитают демонические существа, которые питаются той материальностью, которая нам мешает эволюционно развиваться. Поэтому мы в чистилище и уходим, чтобы очиститься от того, что нам мешает дальнейшей эволюции. Но воспринимается это как страдание. То есть невежество приводит к тому, что мы попадаем в чистилище, где страдание, помните же этимологию, что такое страдание? То есть просветление. И вот там нас просветляют, химчистку такую там устраивают, чистота появляется, плотность изменяется, и мы тогда уже как пробка из воды поднимаемся в миры светлой нави, где отдыхаем и ждем очереди до перерождения. Если же человек праведный образ жизни вел, то тогда у него навья тело остается легким, чистым. Вот говорят, что вот во сне человек летает, потому что детям это снятся, потому что они растут, так ученые объясняют. Там. А на самом деле у меня много знакомых пожилых людей, которые до сих пор летают. То есть их навья тела легкие, и они во сне летают. Это если тяжелые, то сны падения снятся, там все это разные кошмарики такие. А у человека чистого, он у него легкое, он отделяется во сне от этого тела, и оно парит, летает, поэтому сны, полеты там снятся. То же самое и по смерти происходит. А обрывается этот шнур, и это как воздушный шарик сразу вверх поднимается. Поднимается уже в светлую нарь, где мы просто отдыхаем и переосмысливаем свою жизнь, делаем выводы, формируем новую программу обучения и ждем очереди на следующее воплощение. И вот добродетельные поступки, они нас как бы просветляют, а недобродетельные, то есть некармические поступки, они нас угнетают и утяжеляют наше энергетическое тело, то есть навье тело.
А страсть и невежество, они как похожи по действию?
Ну, страстно тоже может быть, то есть мотивируется, что является причиной нашей страсти. То есть одно дело в страсти, там, я говорю, там, пока свободою горим, пока сердца до чести живы, мой друг очисти, посвятим души прекрасные порывы, я шашку наголо иду сражаться за справедливость, там так же. Это под какой стихия человека попадает? Под стихию страсти, так же? То есть это страсть, но она как бы благородная, так? Пусть ярость благородная вскипает, как волна, так же? То есть это как бы одна причина. А другое дело страсть, а я там хочу там денег, хочу власти, там, я такой крысой становлюсь, там, подлости делаю, по головам лезу, к власти пробираюсь, тоже страсть, так же? Но одна страсть приходит к просветлению, а другая страсть приходит к невежеству. Также страсть посередке между добродетелью и невежеством. Так причина страсти может быть различная. То есть что человека подтолкнуло использовать стихию страсти? Также вектор какой, направление страсти?
Мотив какой, да?
Именно что побудило там. Это я вам как бы специально утрировал все это. Но вот на самом деле, может быть, даже одно и то же действие быть и под невежеством, и под страстью, и под добродетелью. А действие одно и то же. Вот, например, когда я еще молодой был, тоже такой был там, только вот так, правильно. И я раньше думал, когда историю изучал, думаю, ну как же так вот, так, Николай II, это же царь, батюшка, как он отказался от короны, да как он посмел, это же предательство всей страны. Он что, не понимал, что он накормовал так, что ему отвечать за это придется? Как он предал народ, он своих подданных врагам просто отдал. Да он должен был погибнуть, он там шашкой на пулеметы должен быть влез, и народ бы за ним пошел бы, поддержал бы его, так же? Думаю, вот если бы на месте царя был бы, как, это предательство, как отказаться от короны, когда враги наступают, они оккупировали, уже пятая колонна создана, тут уже бы шаврал там все за оружие, так же? Сражаться давайте, пока не он начал уничтожить мой народ. Ведь так же царь должен поступить. И он отказался от короны. Я его презирал. Думаю, что это там эти монархисты вешают его под трет. Да он козел, негодяй. Это что это такое там? А потом, когда уже подрос, там, поговорил там, с компетентными людьми, я думаю, а вдруг он действительно был уровень монарха? Вот думаю, вот если бы я был бы монарх, там, все это, и пришел бы ко мне как-нибудь ведун и сказал, знаешь что, дорогой, ведь страна же для чего это делается? Чтобы богов вырастить. А чтобы вырастить богов, нужно создать условия, где можно будет яйцехория раскрыть. Поэтому твоим подданным необходим период такой, где будет возможность идти на поводу у демонических. То есть нужно дать возможность подданным. А для этого у власти должны негодяи стоять. И вот сейчас негодяи пришли в твою страну, и пришел период, это промысел Божий, когда необходимо пройти опыт лжи. Когда людям будут лгать всегда, постоянно, и они будут за нос вокруг пальца водить. В конце концов, когда им это надоест, они начнут проявлять здравомыслие. Сейчас вся страна, вся Россия должна пройти урок здравомыслия. А для этого у власти лжецы нужны. Потому что какие боги, если они не могут иммунитет против лжи выстоять? Иммунитет против лжи – это здравомыслие. И вот если мне пришли бы волхвы и объяснили бы на пальцах, что это необходимо моим подданным. Ушел бы и отказался бы от короны. Я думаю, да, вот при такой ситуации я, наверное, отказался бы. Потому что это выгода моим подданным. Так же? Я думаю, а что было побудительным мотивом? Что он струсил, испугался там этих тварей? Или действительно он понимал, что это необходимо? Вот одно и то же поступок. Так же? И вот я раз, другой, меня вот носом ткнули, когда я порицал кого-то. А теперь я думаю, а по поступкам нельзя судить. Для меня теперь важно, а что было побудительным мотивом этого поступка? То есть нужно человека судить не по его поступкам, не по его делам, а потом, как он относится к этим делам, к этим поступкам. Что было побудительным мотивом, что его заставило сделать вот этот поступок? И вот для меня вот это важнее. Вот я узнаю причину, по которой, а только тогда я теперь могу судить. Вот сейчас я теперь никого не могу. Вот человек вот так поступил. Да Бог его знает, почему он поступил. Какие кармические узелки он развязал, для чего. Что было побудительным мотивом. Так же? Только лишь поговорив с человеком, узнав у него, он компетентный человек в данном вопросе, только тогда я могу вынести оценку его поступку. А так как я могу судить? И я теперь никого не могу осуждать. То есть пока я не разберусь, не узнаю его мнение, не каких-то других людей, своего, там, а этого человека. Но, говорит, я поступил, потому что вот причина такая была. Вот тогда я могу вынести ему оценку. А по поступкам как судить? Можно?
Ну это же нельзя. Есть здравомыслие просто при оценке человека, правильно?
Конечно. Это он компетентный человек, только да. Он. Только у него можно это узнать.
А согласно ведомому, его уже можно осудить, зная его отношения, так?
Ну да. Потому что оценку могут дать предки его отношению к этой ситуации. Также и ветер, это ну, компетентные люди, там и предки, и мое еще отношение. И тогда я могу уже судить об этом человека, как здравомыслящий человек. А по поступку мне этого недостаточно.
Воплощение следующее обусловлено накопленным опытом в этом воплощении.
Да.
То есть как бы мы переходим с этим багажом. Да?
Опыт никуда не исчезает. У нас никто его никак не может отнять. Это наш опыт. То есть мы можем потерять тела и оболочки, а опыт нашего «я», опыт духа, он не уничтожим. Он навсегда с нами. И в следующем воплощении, в следующих пралаях все равно этот опыт остается. Поэтому Веда говорится, вот я как бы задавал вопрос, а вот когда вот схлопывание Вселенной происходит, весь мир исчезает, да, и потом появляется новая Вселенная. Так, а вот я опыт какой-то получил, я как же Фатма, да, я прихожу в эту новую действительность, то есть новую Вселенную. А что, я опять с минерального царства начинаю? Или как что со мной будет? И оказалось, что какой уровень я занимал, уровень осознанности, на тот уровень я и проявляюсь. То есть если достиг уровня там, светлого тела, я могу стать звездой, могу стать солнышком, могу стать галактикой, могу стать метагалактикой. То есть... Какой у меня опыт, уровень эволюции? Если я был на уровне человека, ну я воплощаюсь уже как человек, проявляюсь в этой действительности уже как человек. Если я был на уровне животного, буду проявляться как животное и так далее. То есть какой уровень я успел, ведь когда Вселенная схлопнется, кто-то будет на уровне минерального царства, кто-то будет на уровне растительного.
Какой период попал, да?
Да. Кто-то будет на уровне там, животного, кто-то будет на уровне человеческого, кто-то будет Богом мира славе, кто-то будет Богом мира праве. Так же? Так вот какой уровень мы достигли, вот с таким уровнем мы и возвращаемся.
Например, вселенные твари, они тоже тварями?
Что?
Если Вселенная рождается, то твари туда проявляются также тварями?
Ну, если мы как бы во время уничтожения Вселенной на этом уровне и как бы были довольны своим положением, да, на этом уровне и воплощаемся. Потому что другого, что у нас опыта не будет.
Если человек накопил, допустим, там, практика йоги, вообще служил какие-то психики, он...
Конечно. Это же уровень эволюции.
А тогда зачем она схлопывается Вселенной, если ничего не меняется?
Как? Меняется. Конечно. То есть зачем вот эти вот... Где-то говорится, что Вселенная существует в момент между выдохом и вдохом Махавишну. То есть что происходит? Где-то так говорится, что Бог, как бы он, когда начинается расширение, он с помощью Шифатм, как с помощью своих рук, он просто ощупывает сам себя. Кроме него же никого нет. Он сам себя изучает. То есть, кто я такой, с чего там. Он сам себя изучает. А когда схлопывание происходит, он это анализирует. А чего же я такое познал? А, значит, у меня вот такой череп, вот эти зеркала нету. Кроме него ничего нет. Он сам себя познает таким. Ага, значит, я вот так состою. Ага. И в следующий раз, а дай-ка я вот так сделаю, дай-ка я морщинки разложу, дай-ка я поулыбаюсь, так же. И тогда он расширяется еще больше, он совершенствуется, познавая самого себя. Так что схлопывание необходимо для самоосознания. То есть это так говорится, что каждая шифатма, она накапливает свой опыт. И когда начинается схлопывание, это как пчелы. Нектар набрали, они воли. И опыт складывают уже в общий котел. Медок делает. Вот этот медок называется причинной материей. А Махавишну он возрешит на водах причинного океана. И когда дышит с причинного океана, вот эти пузырьки с каждой поры тела, это вселенная. Так же образы такие, так оно на самом деле и есть. То есть это должно быть «я» и «и». «Ин» – это сжатие, причинная материя, «ян» – это расширение. И взаимодействие «ян» и «ин» дает возможность еще большего познания. Но я задавал еще более крутой вопрос. Я говорю, а нафига все это нужно там Всевышнему?
Да, он как младенец себя ведет, получается.
А мне объяснили, ради наслаждения. Он так наслаждается.
Ну, то есть играется.
Да, да.
А ему может надоесть, но наслаждаться.
Вы знаете, даже ученые проводили опыты. Значит, есть у нас участки мозга, которые ответственны за наслаждение. И вот брали крысу, вживляли электрод и выводили на педаль. И вот ей давали там еду, там, давали там секса, там, все, разрепуха. Она нажимала только на эту педаль и, в конце концов, помирала. Но только бы наслаждаться. И не плевать на все другое. Слишком заморочисто.
Так что нужно богато становиться. И сейчас у нас есть очень хорошее преимущество вот в течение вот этих 50 лет достичь совершенства. Потом 10 тысяч лет будет сатья юга, день сварога. Будет хорошее, и уже это совершенство будет гораздо труднее. И желать Божьей благодать будет. Это вот сейчас самый благоприятный момент. А потом вы захочете совершенства, такого ж не будет. Попередохнут там все твари, там плохих людей исчезнут, в обезьян превратятся. И как же вы совершенствоваться будете, когда будет райская тут жизнь такая? Вы знаете, проводили эксперимент такой, делали различные школы. Ну, это вот 18-19, как многие мудрецы, они создавали. Ну, помните, Ауравиль создавался, это 20 век уже. Помните, вот движение такое? Ну да, да по всему миру это было. Но задумались, как сделать совершенное общество. И когда набирались в одном месте очень хорошие люди, честные, порядочные, то эволюция останавливалась. Не было эволюции. Вот они думали, а в чем причина? Как, все хорошо, а эволюции нет. И вот они догадались, начали со стороны набирать негодяев, подонков, платить большие деньги им, лишь бы они жили в этих общинах. И вот когда вот эти там негодяи появлялись, и начинали ссорить с другом, а тебе вот это сказал, вот это, и начинали там свою безумную работу делать, демоническую. И эволюция начиналась. Шел в прогресс. То есть на то и щука в озере, чтоб карась не дремал. И вот сейчас демоны уйдут, их время закончится. И как совершенство будет? Будем искать этих учителей, а их не будет. И вы будете жить по несколько тысяч лет, а эволюции никакой не будет. Нету раздражителя. А как ты научишься в шахматы играть одними белыми фигурами? А славянин, он славит и ян, и инь. Он должен уметь управлять и янской энергией, и иньской, и расширением, и сжатием. И только лишь в партнерстве, в противоборстве со своими соперниками мы этому и обучаемся в игре. Или ты думаешь, вот этот мир реально существует? Или это просто тренажер? В чем дело? Эволюция человека заключается в том, что в каждом из нас есть яйцехорь. Помнишь, что это такое? Или ор. Чтобы его разархивировать, необходимы условия. Ну, конечно, демоническое это начнет переть. А иначе он несовершенное существо. И необходимо поле деятельности, где возможно это раскрыть. И если не будет раздражителя, я буду сидеть и говорить, я такой крутой, я такой хороший, понимаешь? А у меня это не реализовано будет. Почему Серафим Саровский говорил, я самый грешный человек на земле? Потому что ор у него был больше всего раскрыт. Но чтобы его удержать, ему приходилось в пустыньку, на камушек, там 24 часа в сутки молиться, чтобы уметь контролировать это все. Только вот такой путь можно достичь совершенства, раскрыть себе как демонические качества, так и божественные, и научиться всем этим управлять. А иначе какие из нас боги? А если у нас нет возможности раскрыть демонические качества, то как совершенство достичь? Вот у нас в наше время, да. Вот если ты демон, тебе скатерть всю дорогу, тебе бы будут дифирамбы петь, так же? Понятно, что насколько благоприятные условия у нас сейчас. Вот вы это цените. Есть возможность сейчас скачок громадный сделать. У нас есть возможность, вот мы можем даже собираться. Вот несколько десятилетий назад нас бы всех бы арестовали бы за это. А мы имеем возможность собираться, разговаривать на эту тему. Представляете, у нас есть возможность и янской энергии заниматься, раскрывать, и инской. Так же? Выбор есть, никто не запрещает. Становись негодяем, и все, ты будешь один из лидеров в обществе. Так же сейчас, современно? Ну, можешь и духовной заниматься, и никто тебе голову не рубает за это. Раньше рубали, буквально в смысле, лоботерапию делали. А сейчас мы имеем возможность открыто говорить об этом. Но это короткий промежуток времени, потом все это изменится. Сейчас самое благоприятное время для эволюционного развития. Поэтому боги нам и завидуют. Веда говорится, сейчас вам боги все завидуют. Потому что у них нет возможности воплотиться и ускорить свою эволюцию. А у нас есть возможность. Да, так и завидуют. Но имеется в виду боги мирославия. Те, которые еще орб не раскрыли до конца, не стали богами мироправия. Боги мироправия уже прошли этот экзамен, им тут не нужно воплощаться. А вот боги мирославия нам завидуют. Они бы и хотели бы воплотиться, они могут. Потому что мы разучились богов воплощать. Ублюдков, пожалуйста, а богов разучились. Они бы хотели бы. А как? Как воплотиться? Нет возможности. И вот они сейчас локти кусают, они могут.
То есть нужно научиться грести по течению. Как по течению в одну сторону есть, так же. Мы можем там на берег, на один, на другой, там залететь, там на отмель сесть или еще куда-нибудь. А нужно найти стрижень, еще и по стрижню грести. Ну тогда мы все отмели, все коряли, там все эти неприятности будем обходить. Ну и значит, тут, чтобы меньше тумаков получать, это насколько мы сможем шахты энергии накопить в свете. Вот смотрели фильм там это, «Невезучие». Помните, старый фильм еще?
Да.
Из несколько вариантов там с разными артистами. Ну, то есть заключается в том, что если, ну это как бы мир еще называется санти, как бы светлый или выходной солнечный день, да? Вот если вот это энергия санти или шакти, оно у человека низкое, ну то есть вот как он. Как вот волна идет, а он находится в этой точке. Вот невезучие, как раз они в нижней точке находились. То есть, где только можно шишку получить, он набивал шишку, помните же? Поэтому там опытный там советник у этого миллионера, он говорит, а у меня есть там хлопец, у которого санти точно на таком же уровне, не специально искали. Не выше, там, не ниже, там, а именно в этой точке. И если мы пустим по маршруту, значит он точно такие же эти, и попал прям в десятку. Так же, в конце концов, они встретились. Так что, если хотите шишек и получать, значит, все, тратьте свою энергию, жизненную силу, там, и будете все тумаки получать по жизни, которые там, все уроки, короче, негативные будете собирать. И наоборот, если мы ведем правильный образ жизни, то есть мы накапливаем силу и энергию, мы получаем сверхнагрибные волны. И все те опыты, какие нам нужно пройти, эти рифы, мы будем просто по верху проходить, да, мы их пройдем. Но пройдем так, что шишек особых не получим. Это вот фильм там «Още Сричек», смотрели? Помните, в какую бы ситуацию он не попадал, там все там, как караул там, да, а на нем не царапинки, ничего, весь ободранный там, а он целый и невредимый, так же. Да. Вот это вот как раз у него санки высокая была, то есть у него шапки много было. Так вот как раз наша задача состоит в том, чтобы как раз к концу экзамена как можно больше этой силы накопить духовной. Ну тогда и ничего проблем будет. То есть у нас есть галактика, есть метагалактика, ну, образование звездное. А есть вся Вселенная. Вот все эти метагалактики, они разбегаются из единого центра. Это центр вселенского яйца. В ведах описывается, что вселенское яйцо, оно имеет очень плотную скорлупу такую, состоит из разных элементов. Но также описывается, что наши предки могли строить космические корабли, которые могли пронизать эту скорлупу, и как из яйца можно было выйти. И посмотреть, что там находится, за пределами этой Вселенной. И в ведах описывается, что вот этих вселенных, их тьма тьмущая, вот этих вселенных. То есть в ведах так описывается, что на водах причинного океана возрешит Махавишну, это верховное божество, Вишну верховный. И он просто плавает на поверхности океана, и он дышит так, что когда он делает выдох, то с каждой поры его тела появляются пузырьки. Вот этот пузырек и есть вселенная. И как пена вокруг него появляется, такая вот он выдохнул, когда вдыхается, эта пена в него втягивается. То есть Вселенная существует промежуток между выдохом и вдохом Махавишну. Это как бы проявление исчезновения. Проявление исчезновения. То есть пролая, как бы вот этот цикл действует. Значит, да, наш пузырек, он очень маленький по сравнению с другими. То есть в Ведах описывается, что есть перворожденное существо в этом вселенское яйце. Но у нас это дащ бог, называется дающий бог. А это в Ведах его называют Брахмой. То есть он находится в центре, то есть вот это вселенское яйцо, одна часть заполнена этой причиной материи, вот этой причинным океаном находится. На нем лежит форма проявления Махавишу, это Гарбха Дакашая Вишну. Гарбха — это зародыш, с санскрита переводится. И у него из пупка вырастает лотос такой, и в этом лотосе зарождается первое существо. Ну, как пуповина, матка там, вот это вот. Только это все на вселенском уровне. То есть со стороны, вот если бы мне как художнику сказали, нарисуй, вот я бы нарисовал, лежит там человеческая фигура, у него там пуповина такая, лотос, и в нем там как дюймовочка там. Но на самом деле, если это смотреть воочию, то есть вот рано или поздно вы получите возможность приносить свое внимание в клубе, в колобье и в дивье тело. И в дивьем теле можно выйти путь на вот эти божества. То есть секрет заключается в том, что помните, как в сказках Баба-Яга? Ягья — это жертвоприношение, да? Вот это хранительница иномирия. То есть избушка, там, встань ко мне передом, к лесу задом. То есть вот как раз это иномирия. То есть если мы проходим через эту избушку, нас встречает эта Баба-Яга, хранительница. Так какой она первый вопрос задает?
Дело
пытаешь или о дело летаешь? То есть, если мы прилетели туда ради любопытства, ну, нас могут по доброте душевной экскурсию устроить, и не более того, ознакомительно. Но если у нас дело есть, тогда вот там есть иерархия божеств. То есть, если мы говорим, у меня есть такое дело, они говорят, это не в нашей компетенции. Это как Баба-Яга. Если тебе дальше нужно, вот тебе клубочек, да? Иди к моей сестре, вот она тебе поможет. А приходишь, и я тебе помочь не могу, да? Давай я тебе еще там, по иерархии. И вот это же происходит в иномире. И если вы поставили правильную цель, то вас будет по иерархии доводить до того уровня, где вы можете эту проблему разрешить. Потому что вы на это имеете, как говорится, конституционное право. То есть у вас есть проблема, необходимо решить. Если вот на этом уровне решаема эта проблема, вы до этого уровня доходите, дальше вас не пускают. Что там, делать вам нечего. Решили проблему, возвращайтесь на обучение. Если уже вас выше нужно, вас выше пускают. Так вот, можно найти такой вопрос, который будет разрешен только на верхах. И вот если вы доходите до дач Бога, вы видите, что да, лотос такой вот. Но если вы приближаетесь, вы видите, что этот лотос растет, растет. И вот эти вот лепестки, вот такие, это силовые поля, энергетические матрицы. И они создают вот эти структуры, вот как вот галактика создается. Только это из бесчисленного множества галактик этот лотос создается. То есть это миллиарды миров. Они как сначала как искорки на этом лепестке. А потом вы приближаешься и видишь, что это искорки, они в отдельные объекты переходят. Еще ближе ты видишь, что это космические расстояния. А над ним вот это вот как бы свет марева, она выполняет человеческую фигуру. Действительно на человека похожа. Эгрегориальная форма, к которой можно обратиться и пообщаться как с человеком. Но это все полевые поля. Ведь тогда говорится, боги — это специфические энергии. И они личности, с ними можно общаться. А под ним Махавишну там. Там есть вот многие святые, они описывают, как общались с ним. Вот помните, даже в христианской традиции есть такое понятие, как хрустальный океан. Угу. Слышали такое? Да. А я тоже раньше думал, что это такое, что это? Я понял, что аллегория какая-то. А это когда ты находишь выход на вот это вот Гарбха Дакашая Вишну, который внизу лежит, и тебя допустят к нему, то ты к нему опускаешься, и эта фигура начинает расти, 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 расти. Там все больше и больше, потом на одно лицо только остается. Ты к нему летишь, летишь, летишь там. Все, потом уже остается только один глаз. И когда он уходит за горизонт, это хрустальный океан. И ты к нему летишь, 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 и в конце концов падаешь в этот океан. И получаешь то, зачем пришел. То есть в сказках это описано, опыты наших святых тоже все это описывается, в Ведах это тоже описывается. Ну и я сам все это проверил. То есть я как здравомыслящий человек вам рассказываю то, что я сам переживал все это. И рано или поздно каждый из вас все это совершит.
Но таких Махавишну наверняка больше,
чем... Это не Махавишну, Махавишну один. Но на самом деле, где-то так говорится, тайна та великая есть, что Сваров и Перун есть в то же время и Свинтовит. И тот, кто разделяет богов, разделяет Сварву. На самом деле, когда вы провалитесь в этот глаз, вы все сразу поймете, что это все едино.
Да, да, да. Но вот таких единых-то наверняка больше, чем...
Да все это едино.
Но
вы это, вот, знаете, что такое кольцо мёбуса? Но вот я своим опыт как переживал? Когда я достиг уже этого уровня там, что я вот такой крутой, я уже вышел на уровне вот такой вот, и когда я провалился в глаз, я оказался в его теле, то есть в своем. И оказался в этом мире. И вот тогда я понял, что я, это и есть он. Не на словах, а на переживании. Это каждый из вас скажет, я и отец мой одно. Все, кто проходил через эти испытания, они это утверждают. Что кроме меня тут никого нет. Я есть он. Он наконец-то мне постичь дано, вещающий и слышащий одно. Перед собой склонялся я в мольбе, прислушивался молча сам к себе. Ибн Аль-Фарид, цитирую его. Вот он тоже это переживал. Тут нет ничего, кроме меня.
А где мы находимся? Нет, ну понятно, что...
Мое «я» находится вне времени и вне пространства.
Да-да-да.
Это так говорится там. То, что было до всех и пребудет всегда, в нем прозрачность воды. Но она не вода. Это суть без покрова, что лишь для умов неспособных постичь надевает покров. Он создатель всех форм. И как ветер сквозной, сквозь все формы течет, не застыв ни в одной. Поэтому и говорится, определить Бога значит убить его. Единственный термин, которого можно его определить, наши приговорили, нети-нети, не то и не это. Если говорить, Бог это, тогда вот это что? А наши предки говорят, Бог это? Нет, нет. Бог вот это? Нет. Вот что бы ты ни сказал, это будет мимо цели. То есть засунуть его в рамки, это значит ограничить. А он и рамкой будет тоже. Вне времени и вне пространства. Пока мы не научимся мир воспринимать без всякой дуальности, а когда мы придем в настоящее родобожие, это единство во множестве, это отличается от язычества. Все остальное ересь. То есть ересь это самомнение. То есть это язычество, отклонение от истины. Ересей много, еретиков много, каждый свою точку зрения отставит. А когда мы выйдем именно на истину, то есть будем проявлять здравомыслие, вот мы поймем, что на самом деле суть в одновременном единстве и различии всего сущего. Всего сущего. Все это едино. Потому что мы вне времени, вне пространства. А мы с примитивным таким интеллектом разделяем. Есть право, есть лево, есть добро, есть зло, есть свет, есть тьма. А суть это едина. И вот когда мы научимся не дуально воспринимать мир, вот это и будет родобожие, то, что нам предки оставили, мировоззрение. Только оно приближается к истинному. Дает возможность, путь показывает. А все остальное это ересь. Ересь переводится с греческого, это самомнение.
Как сразу чакра так же энергетически, как
устроена? Ну, примерно. Только когда мы выходим, мы сами такими брахмами становимся. То есть это главная мантра буддистов. Какая?
Неожиданно спросили.
Ну, тут аудитория, думаю, подготовлена. Главная мантра в буддизме. Да. Как расшифровывается?
О сокровище, находящееся в лотосе, я славлю тебя.
Вот там на трех уровнях. На первом уровне сокровища это Чинтамани, которое в Шамбале находится, там башня в форме лотоса. На полевом уровне это Сахасрара, и мы когда выходим и обретаем сокровища, сами им становимся. И на духовном уровне это как раз вот Брахма или Дашбог, который в лотосе находится. Вот на трех уровнях, физический, энергетический, духовный.
Шесть священных слогов, да?
Да.
Алексей Васильевич, вот понятно, древности, как говорится, ну, в относительной древности, Русь была планетарной империей практически.
А мы и остаемся.
Да, вот. Но государь наш назывался не планетарным, не всеземным, не всемирным, а вселенским. То есть, значит, это то, что Земля все-таки не одна из планет Солнечной системы, а один из интеллектуальных центров Вселенной вообще.
Да мы же знаем, что мы первонасыны, дочь Божьего внуки, сворожевы правнуки. Так же? Если у нас дочь Бог, это наш дед. Это о котором я вам рассказывал, Брахма. Это наш дед. А сварог это вот, вот как раз Харкадакашари, что это на санскрите
называется. Откуда аж Сингард сюда, через такое расстояние? То есть создавалась специально Земля, как интеллектуальный энергетический центр какой-то мощнейший во Вселенной?
Да вся Вселенная. Если наш батька это творец Вселенной.
Да я понимаю, но хочется как-то...
А у него там сынок, внуковый правнук, это все мы. Это единая семья, можно сказать. Это наш род, то, что называется.
Перед тем, как сюда воплотиться, значит, встретился с великими программистами, это доля и не доля, во главе с Макоши. И они говорят, ну ты хочешь стать Богом? Я говорю, ну конечно, хочу уже, сколько воплощений это. Там, ну вот смотри, ты вот заварил экзамены вот в предыдущем воплощении вот здесь, вот здесь, вот здесь, и не получил те качества, которые хочешь получить. Вот ты вот этим людям задолжал, вот эти люди тебе задолжали, значит, тебе долги нужно отдать и получить, так же? Поэтому ты должен в такой-то среде работать. То есть для того, чтобы ты получил вот этот опыт, нужно вот такие уроки тебе пройти. Тебе вот такое-то тело, вот такие гены нужны, значит, вот такие родители. И в конце концов, давай подбираем. Вот подбираются тебе родители, время воплощения там. И на каждый день у тебя уроки все расписываются. То есть что ты должен, какие уроки пройти, чтобы приобрести необходимое качество. И так по минутам и по секундам. Расписали, ты говоришь, да, прекрасный план обучения, прекрасный урок, прекрасные уроки. Все, подписываюсь и воплощаюсь. И вот с этой программой ты уже воплощаешься. Изменить ты это ничего не можешь. Но важно, как ты отнесешься к этому уроку. Вот ты попал в какую-то ситуацию, ты ее изменить не можешь. Но важно, как ты к ней отнесешься. Так же? Вот, если эта ситуация, это было уже запрограммировано нами перед воплощением, что мы будем здесь сидеть, что мы будем вот эти слова говорить, эти жесты совершать. То есть по секундам все было запрограммировано. Кто здесь сидеть будет, все это изменить ничего невозможно и не нужно. Важно, как мы отнесемся ко всему этому. А твое отношение к этой встрече может быть тысячи вариантов, так же? Согласен? И вот в этом проявляется твоя воля. Не в этом поступке, что ты здесь сидишь, а в том, как ты к этому отнесешься. И от этого зависят уже следующие уроки, которые ты будешь проходить. Так? Насколько ты погрешность?
Чем туда ответить? Не сгалялись, какую бы они нам пакость бы не придумали, по промыслу наших богов это идет нам на пользу. Они говорят, ну не получилось там. Русскому народу пакость сделать. Давайте мы вот такую теперь ему пакость придумаем. Раз, комбинация там все это там, безопакостники сделают нам пакость, а по промыслу раз, и это на благо идет. Говорит, ну не получится теперь, мы будем хитрее, мы такую пакость сделаем, там все вот это. А по промыслу богов раз, и это на благо. И вот как бы эти там паразиты бы не хотели нам принести вред, они нам все равно пользу приносят. При любом раскладе. При любом. Вот это их еще больше бесит. Как так? Вот мы хотели бы сэкономить, а вот не получается. Поэтому понятие добро и зло, и вред и польза – это разные вещи. Поэтому нужно соответственно и относиться. Но и нужно осознавать, что это ради нашего пользы все это идет. То есть все это испытание, через которое мы должны пройти.
И войны тоже, да?
А как же? Да если бы этих войн не было, мы бы ничего бы не делали. Это вы думаете, что вот Бог такой плохой, что он допускает войны, убийца. Вот всем советуют, у кого такое мировоззрение, прочитать нашу Бхагавад-гиту. Бхагаван это Бог, а Гита это песня, без Бога. И там в первую очередь как раз вот великий воин там, Арджуна, он обращается, говорит, как так, вот против меня вышли там родственники, мои дяди, племянники, это мой род. Я не должен их убивать. Я должен сражаться ради их блага. И что я ради блага должен убить? Говорит, я отказываюсь воевать. Я лучше погибну. И вот там как раз одно из воплощений Бога, Кришна и Кришнева по-нашему, он ему объясняет. А говорит, а разве ты можешь кого-либо убить? Вот кто меня может убить, если я не это тело? Говорит, да ты ж никогда у него не рождался, не погибал. Это лишь только человек в невежестве живет, он думает, что вот этот мир существует. И вы не думаете, что мы вот тут есть, и мы вот тут в этом зале сидим, или вот этот стол тут этот есть. Вы физику изучали в школе? Изучали. О, молодчина. Все это глюк. Вот этот мир, наконец-то, морок. То есть, или, как Вида пишет, это вселенская иллюзия. Если бы у меня зрение было бы получше, я бы посмотрел на свои руки, я бы увидел, что мое тело состоит из клеток. Это факт. Если у меня зрение малюха получше было, я присмотрелся бы, как в микроскоп, и увидел, что мои клетки состоят из молекул. Факт. Если зрение еще малюха получше было, как электронный микроскоп, присмотрелся, я увидел, что молекулы из атомов состоят. Факт. Если бы зрение увеличение такое сделал бы, чтобы атомарное ядро было размером со спичечную головку, то при таком увеличении я увидел, что расстояние между электронами, которые вращаются вокруг вот этого атома, в несколько метров. А расстояние при таком увеличении между атомами несколько километров. Я увидел, что я состою из пустоты. И этот стол состоит из пустоты. Я даже постучать помогу, не могу. Это абсурд. Как ядро, а ядро тем более электрон, об электрон можно постучать. Я могу опереться на стол лишь потому, что я в мороке нахожусь. Они говорят, ну возьми головой, он ударишься об стол, у тебя шишка будет. И что это доказательство? Ну вы знаете, что такое, например, массовый гипноз? Слышали об этом? Сейчас нормальный гипнотизер может вам всем тут внушить, на 100% людям, что сейчас забежит сюда крокодил, начнет нас всех за ноги покусает, а на утро вы проснетесь, у вас шрамы на ногах будут. Вы знаете об этом? Ну, об опытах гипнозах знаете, что даже шрамы останутся. А никакого крокодила не было, а у вас даже шрамы будут. И если это может гипнотизер, то представьте, что наши боги могут нам внушить. И вот этот мир тренажер, это лишь мир, где мы обучаемся. Мир этот прекрасный, но его не существует на самом деле. Мы его видим лишь только потому, что у нас несовершенное зрение. Если мы будем пользоваться другим способом познания мира, мы увидим, что этого мира нет. Но это не говорит, что нужно пренебрежительно относиться к этому миру. Это можно сравнить с чем? Ну, допустим, я не умею водить машину, хочу научиться водить. Если мне сейчас машину дать, я на улицу выйду, там детей, там женщин передавлю, я накормлю, так же? Мне не выгодно, чтобы мне на машину дали. Мне выгодно, чтобы дали какой-то тренажер. Где я съел этот тренажер? У меня будет тут вот лобовое стекло, вот руль, вот там передача там. Вот тормоз, вот там сцепление. Я учусь водить, у меня экран, вот бабушки ходят, детишки перебивают, тут тормозит, красный свет. Я научился. Тогда я могу пользоваться настоящей машиной. Это выгодно мне. Но у меня будет полная иллюзия, что я езжу на машине в этом тренажере. Так вот это точно такой же тренажер. Только он настолько совершенный, что нам кажется, что он очень хороший, настоящий. Вот так, понятно?
А сновидение тренажер?
Конечно, один из тренажеров. А как из интернета работает? Это уже когда мы, кроме ядерного тела, включаем уже надье тело, и тогда расширяются как бы границы познания. Но это тоже тренажер. У нас 7 матрешек. И у нас 7 уровней доступа. Сначала ты смотришь глазками, потом смотришь в окошко, да? А потом смотришь там телевизор, а потом смотришь компьютер, а потом смотришь в интернет. У тебя граница все больше и больше раздвигается. Так вот точно так же наши тела и оболочки. Как только мы овладеваем, у нас границы познания расширяются. Но и то, все равно это будет иллюзия.
Сновидение тоже тренажер. Получается, что когда выходишь в сновидение и ловишь себя в этот момент, то есть сознание, ловишь, ты во сне начинаешь потихоньку управлять миром. Проблема в том, что миром сновидений, сколько он уже поддается контролю гораздо проще. И что делать-то дальше? То есть выходишь, ловишь, а удержаться порой не получается, то есть начинаешь терять.
Но это во сне ты просто осознаешь, что ты находишь в тренажере и начинаешь программы там менять. Да. Ну всего лишь, ну все. Ну хочешь поменять программу, ну поменяй другую программу.
Как надо, можно менять программу сколько угодно.
Ты знаешь, вот если ты осознаешь, что вот это у тебя, извиняюсь, задница, а голова у тебя там, вот доверишься голове, пусть она тебе ту программу поставит, которая необходима. Вот у меня нет квалификации сказать, какую мне программу нажать и что мне нужно изучать. А моим богам и предкам известно именно лучший вариант моего обучения. И поэтому я им доверяю. И они мне включают ту программу, которая мне необходима, чтобы я наилучшим образом прошел свое эволюционное развитие. Поэтому я ручки там не распускаю в этом тренажере. Я говорю, ребята, чего мне, какую программу включаете? На что я сегодня готов? Вот это без упора проигрыша вариант, вот это здравомыслие. А все остальное самомнение. А я вот это хочу, а я вот это хочу. Ну хочешь, ну пожалуйста.
Это тебе кажется, ты просто не живешь.
Нет, как раз живешь полноценной жизнью, когда мы вместо задницы используем голову. А большинство людей, извиняюсь, задницей думают. И думают, что они поступают правильно.
Так вас послушать, войны в пользу. Матери с отцами, которые плачут по погибшим детям, тоже польза.
Во всем, представьте себе, это польза. Конечно, это трудно это осознать. Но наши предки так говорили, что нам страдания необходимы. Страдание это 100 ратования, просветления. Но если мы будем стремиться к страданиям, то это будет мазохизм. Наши же предки заповедали, что нужно отталкиваться от страданий и стремиться к наслаждению.
Видимо, что-то нужно сделать. Ведь божественная игра не... Трудно так сразу разобраться. Ну, например, там в Ведах описывается, ну, про Нарисимху, все же историю знаете, да? Ну, Нарисимха-дев, там, это форма, предназначена для уничтожения демонов. Не слышали эту историю? Ну, просто вот для примера вам привожу, что... Ну, захотелось там Кришне поиграться, ну, такую шахматную партию сыграть. А достойного соперника где найти там? Ну, он решил как бы своего друга так подставить. Там. И, значит, организовывает события каким образом? Ну, на сколько времени? Значит, он во дворце шел и там как бы... На охране это стоял его друг, ну, близкий такой друг. И он сделал так, что к нему в гости приходит Нарада Муни, это один из великих мудрецов. Но он такой это, хлопец ушлый, что, чтобы его там никто не соблазнил, чтобы он семя не потерял, потому что майя иллюзия, она очень могущественная. Так он придумал такое, что он путешествует в образе маленького мальчика, неполовозрелого. А? Хороший прием, попробуй такого там соблазни, раскрутить на семя, да, мудрено такого. И вот он в форме, значит, маленького мальчика, значит, в этот во дворец приходит. Ну, этот стражник говорит, ты, пацан, мол, куда лезешь, ты чё? Он говорит, ты чё, не видишь, кто на самом деле перед тобой? Значит, ты недостоин тут стоять на охране, я тебя проклинаю. Тут, ай, ой, извини, не узнал. Он говорит, ну, твоя вина, твои проблемы. Если что, ты встал тут на дверях, значит, ну и смотри, кто перед тобой. Там. Ну тут Кришна выходит, что случилось? Якобы он там не в теме там. Да. А, говорит, да вот, проклял, да, не узнал его, там проклял. Он говорит, ну ты знаешь, если вот такого уровня мудрец проклял, даже я не могу снять проклятие. Придется тебе на земле воплощаться. Единственное, говорит, чем тебе могу помочь, значит, или ты родишься 10 раз великим демоном, или 100 раз великим святым. Выбирай. Он говорит, а что я 100 воплощений буду без тебя делать? Давай я лучше 10 раз демона воплощусь. Он говорит, ну давай. И он, значит, воплощается демоном. В конце концов, он добивается такого могущества. Ну, короче, у него опыт большой. И он там 1000 лет стоял на больших пальцах ног в позе воронки, ну, вытянув руки вверх. Поза воронки и накапливал шакти энергию.
И он такое могущество достиг, столько шахти накопил, что все боги миров славы начали дрожать, бояться. Это ж у них у каждого по иерархии, ну, свое кресло. А это кресло могут отобрать. Они этого боятся. И они уже поперелошились, что делать? Ну, чтобы он прекратил эту аскезу там заниматься. И они по инстанции начали, ну, короче, до Брахмы доходит все это. Говорит, ну, хорошо, я там постараюсь решить эту проблему. Ну, значит, приходит, говорит, ну, сын мой, я доволен твоей аскезой. Какое тебе дашь желание? Он говорит, хочу бессмертия. Он говорит, да ты что, я сам смертный. Вселенная уничтожается, я уничтожаюсь. Так что я тебе не могу дать бессмертия. Говорит, ну, хорошо, тогда дай мне такие качества, чтобы меня не убил ни зверь, ни человек. Он говорит, я могу сделать. А сделай так, чтобы меня нельзя было убить никаким оружием. Тот говорит, без проблем. Говорит, сделай так, чтобы меня нельзя было убить ни днем, ни ночью. Пожалуйста. Сделай так, чтобы меня нельзя было убить ни в доме, ни на улице. И это могу. Говорит, сделай так, чтобы меня было нельзя убить ни на земле, ни в воздухе. Да, пожалуйста, это могу. Говорит, да больше мне ничего не нужно. Я ж ее не управляю жизненной силой. Я никогда не умру. Никто меня не сможет убить. Все, больше мне ничего не нужно. Буду бессмертным. Он, ну, договорились. И все, он прекращает аскезой заниматься там и начинает всех богов гонять по полной программе. Никто его убить не может, никаким оружием убить нельзя. Там боги уже в ужасе, они поразбежались, кто там в травинку залез, кто на дно океана спрятался. Короче, всех по всей вселенной начал гонять там уже. Но они, в конце концов, взмолились уже там, да, к Кришне, ну давай там, разбирайся там. А Кришна этого и хотел, это шахматная партия. Значит, что он делает там? Как же с ним сражаться, с этим демоном? Ну, то есть он белыми, а это черными. Значит, в итоге там, ну, не буду всю историю рассказывать. Значит, приходит, значит, не как зверь, не как человек, а человек с головой льва. Убивает его ни днем, ни ночью, а на рассвете. Убивает ни в доме, ни на улице, на пороге дома. Убивает его ни в воздухе, ни на земле, положив себе на колени. Но убивает не каким-либо оружием, а своими когтями, просто разорвал его. И все, уничтожил, вот тут, фу, вот запар какая. Ну, наконец-таки откармовал. Все, пошли назад, там, на Кришналоку. Ну, просто шахматная партия такая. То есть, если непосвященному человеку показать, как там такой монстр, человек с львиной головой, разрывает человека, кишки там летят, кровь. Демоны ужасные там. У меня было изображение такое. Там, если там христианину показать, он будет чур меня, чур, орать. Ужас. А это просто шахматная партия. То есть следующему человеку он говорит, ну и что? Точно так же, как там черные дыры солнышко разрывает. Ну, конечно, непонятно, как это. Солнце порвали на части, там галактики разрывают. Чего уж про солнце говорить, там черные дыры. Но понимаете, вот если подойти с ведического мировоззрения, вот как мы сейчас разобрали вот эту историю с Нарисимхой, понимаете, то судить вот так человеческим умом мы можем большие ошибки допускать. А когда разберешься, понимаешь, что это чисто, светло, прекрасно и хорошо, ничего в этом плохого нет. Очередная шахматная партия. Каждый получает свой урок, который необходим. Боги свой урок получили, там демоны свой урок, там каждый свое получил.
А еще тогда такой вопрос, поскольку мы опять-таки в силу ситуации сложившейся вынуждены прыгать иногда через ступеньку, например, управление сексуальной энергией, попытки управления какими-то вот внутренними энергетическими центрами зачастую содействуют с тем, что физически тело еще не готово. То есть, допустим, та же хатха-йога, она, я, например, не могу делать многие упражнения, ну, слишком поздно начал. Возможно ли это совмещать? Или все-таки должна быть ступень за ступенью в развитии? То есть сначала ты освоил какие-то азы, потом начинаешь практиковать энергетические центры. Или в силу наших, опять-таки, обстоятельств, возможно это соединять и с тем, чтобы...
Ну, данная ситуация можно параллельно идти, насколько получается. Но по большому счету, конечно, через ступеньки не перепрыгнешь. То есть, если в классическую йогу взять, там есть яма, нияма, асана, пранаяма, так же. То есть, яма, нияма – это этическо-нравственные ступени. Если человек их не прошел, ему запрещено даже дыхательной гимнастикой заниматься.
Но, с другой стороны, яма, нияма – это...
Ну, этическо-нравственные ступеньки.
Да, это ступеньки, но они не как не всегда выступает как единственная норма, а это стремление и цель жизни, всей жизни. То есть каждый твой шаг, каждое твое недыхание, ты должен действовать яма в неяме. Но опять-таки, вот я это с вами, как и с вами Киананда говорил, вот его трактовка яма в неяме, что ты должен стремиться, и важно, что у тебя в сердце, но не всегда действия могут совпадать. Ну, то есть вынужден в силу чего-то действовать не в яме, не в яме.
Но это другой разговор. Основной критерий у нас жить по совести, так же? То есть не делать другому то, что себе не желаешь. Это у нас основное мерило, как поступать. Если мы живем по совести, и у нас обстоятельства складываются так, что мы не можем по совести поступить. Бывает в жизни такое. Но все равно же наша искренность самая важная. Что мы хотели сделать вот так, а вот судьба сложилась, что вот так пришлось. Это уже другое... Как бы тема другой лекции. Это уже работа с яйцехорья. То есть с той энергией, которая в каждом из нас есть. А у нас есть полная информация опыта всех демонов, всех вселенных и опыта всех богов. В каждом из нас есть. Заархивированная информация содержится. Наша задача разархивировать это все. Как скажете, конечно, тема очень важная и интересная, потому что это как бы основа этическо-нравственного подхода к нашей жизни. Если мы этого не знаем, то есть в каждом из нас же дрянь есть, все же об этом знают, так же? А откуда это? Вот нужно это четко осознавать. Но могу в двух словах объяснить, если вы не в теме. Раскрыть эту тему чуть-чуть. Время, по-моему, у нас еще есть тротли там. Нас не выгоняют отсюда?
Ничего.
Ну давайте, сейчас чуть-чуть, я по-быстрому постараюсь уложиться. Значит, вы знаете, существует ян и инь энергии, так же? То есть мужская и женская, там, или, грубо говоря, демоническая и божественная. Там. Ну, женщин не обижайтесь, это не одно и то же. То есть сила ночи, сила дня, все это единая фигня. Там, на самом деле. Славянин, он славит и ян, и инь энергию. Наши предки так говорили, богослав, ну и черта не гневи. Мы почитали как бел Бога, так и черно Бога. Это сейчас в христианской традиции говорят, о, божественное это хорошо, а демоническое чур меня чур. Так же? Конечно, мы боги по своему линии. То есть есть два типа существ, так описано, божественные и демонические. То есть божественные они мир как воспринимают? Они говорят, вот есть я и есть не я. Вот все, что не я, я стану им. То есть мы расширяем, то есть мои дети, внуки, правнуки, род, племя, там, племя, род, народ, так же. И я увеличиваю ответственность в пространстве. Так же? Это как мои руки, ноги становятся, все мои родичи. Так же? Мы единым существом живем. Вот это потом этот опыт, это как бы человек, который вот это управляющее пространство вне себя, в нашей традиции называется гой. Помните, как наши предки это друг друга говорят, гой, вы есть добрые молодцы. Гой это мужская половая энергия. То есть мужик ты или не мужик, это гой. Это тот, кто упорядочит пространство вне себя. Семья, племя, род, народ, мир. Весь универсум. Вот он научился упорядочить вокруг себя. И вот тогда он может этот накопленный опыт внутрь себя перенести. Вот тогда по закону жреческого правописания, если гой прочитать справа налево, что получается? Вот только тогда он йогом может стать. Когда набрался этот опыта, и тогда он, как говорит, йог внутрь себя ушел. То есть чем он занимается? То есть, значит, мы разобрались, как боги воспринимают мир. Демоны, они мир по-другому воспринимают. Они говорят, есть я и есть не я. Вот все, что не я, станет мною. Это то, что сейчас малоимущими называют. Сколько не имеют, все мало. То есть в результате они в черную дыру превращаются. Если божественное существо, он может в следующем воплощении, когда трансформы достигнет, стать звездой, солнышком, галактикой, метагалактикой. Это тела наших родичей, которые достигли вот такого уровня эволюционного развития. Вы же читали Циолковского, Вернадского, Чижевского, они говорят, жизнь человечества продолжается в космосе, как полевая форма жизни. Читали их работы? То же самое и Веда говорится. То есть это наши тела. И мы таким образом расширяемся. То есть все, что другие, я становлюсь ими. Так же? Я солнышко, нарожал планеты, так же? Или я стал центром галактики, создал множество солнечных систем, это мои детишки, так же? Я стал метагалактикой, нарожал галактики, это мои дети. Вот таким образом я расширяюсь. А демонические существа, наоборот, ужимаются. И вот когда начинается пролая, схлопывание Вселенной, значит, вся накопленная информация, как богов, так и демонов, в один общий котел складывается. Это называется причинная материя. Там, или там, инглия там, или ага, или как христиане прах это называют. То есть это причинная материя. То есть в ней содержится вся информация, как богов, так и демонов. И когда начинается новое расширение Вселенной, то каждая наша я, Жифатма, наша я, то есть не нужно объяснять, да, что такое Жифатма, она берет капельку вот этой причинной материи с собой, как бы в оболочку оборачивается. Вот эта капелька, она содержит всю информацию обо всем океане. Вот это как можно, вот, демоны это великие архиваторы, они это все архивируют, ужимают. Вот можно всю информацию заархивировать, сбросить на флешку и передать всю информацию на флешке. Да? Вот эта вот флешка, та капелька, которую мы взяли, в русском языке называется ОР. Вот вспомните слова с корнем ОР, и вам значение вот этого слова сразу понятно станет. Ну, например, там спора, орех, там, тор, торсионные поля, там, орнамент там, и так далее.
Хорошо относитесь сюда.
Что?
Хорошо относитесь.
Конечно. Там орать произносить там с ором также. А рожать это в обратную сторону. Росток также. То есть по чарамути, помните, справа налево. Поиграйте со словами. Ну, возьмите слова, там, ор и ро. И вам сразу понятно, что это такое. Так вот, наша задача теперь разархивировать. Опять же, архив, также ор, корень. А наша задача разархивировать. Ну, представьте, в каждом из нас вся сила всех демонов, всех богов. Представляете, что это такое? А теперь нам нужно это все разархивировать, наша задача. Только тогда мы станем настоящими богами. Но это вскрывается не только божественное, но и демоническое. Каждый из вас, вы же взрослые люди, вы прекрасно знаете, что наступают такие уроки, когда вы прекрасно понимаете, что вот так поступать нельзя. Будет плохо мне, другим. Ну нельзя так плохо, нечестно так поступать. А ситуация складывается так, что вы все равно поступаете плохо. Было такое в вашей жизни? Вот это как раз уроки, которые мы необходимо пройти. То есть где яйцехория имеет возможность, это яйцехория называется. То есть опять же ор, яйцо ора. Яйцехория, это флешку называют, каждому из нас. Вот помните, как Серафим Саровский говорил, я самый грешный человек на земле. Читали «Жития святых»? То есть почему он так заявлял? Что он там, кокетничал что ли? Или действительно он был самым грешным? Что он подразумевал? Что у него этот ор был раскрыт больше, чем у остальных людей. И когда он начинает это раскрываться, то хочешь не хочешь, нужно в пустынькую идти, на камушек 24 часа в сутки молиться, чтобы это демоническое укрепить божественное, контролировать. И вот раскрытие и удержание дает святость. То есть по-другому нам богами не стать. И поэтому наше общество, оно должно понимать, что в каждом из нас ор есть, и мы о других должны судить не по поступкам, а по отношению к поступкам. Вот для этого была там и копа, и вече, которая помогала нам справиться со всем этим. То есть наша сила в правде. И когда мы знаем, что в каждом из нас ор есть, то мы должны помогать друг другу справиться со всем этим. Не порицать человека, не унижать за те уроки, которые он прошел, а помочь ему пройти достойно эти уроки. Раскрыть и контролировать. Ну, например, как в казачестве. Я потомственный казак, и вот я знаю, как наши предки помогали там сворам. Вот, например, вы знаете, что есть походный атаман, а есть кошевой атаман. То есть кошевой атаман, он в мирное время как бы ну, всем командует, в том числе и всем хозяйством. Вся казна в его подчинении. И вот мне говорят, вот давай, вот тебя кошевым атаманом изберем. Вот ты лучше всех справишься там. Ну ты хозяин хороший, у тебя способности есть, ты ответственный, давай тебя. А я понимаю, что у меня яйцехория во мне. А вдруг я лапу в казну запущу? Я говорю, ребята, это такой искус, это ж проверка деньгами большая, а тут у нас сокровища столько. Я соглашусь с условием, что вы мне поможете. Они говорят, ну кому-то ж нужно, хорошо, как тебе помочь? Я говорю, ну давайте так договоримся, что если я лапу запущаю в казну, проворуюсь, вы меня в кожаный мешок и утопите. Вот если согласитесь за такие условия, я соглашусь. То есть таким образом мои там братья мне помогают контролировать именно раскрытие яйцехория. Так же? Это не как, это помощь твоя. Так же? И вот наши взаимоотношения должны быть на таких уровнях. Не кого-то там, что там, все, унизить его, а помочь пройти вот эти все испытания, все уроки. Вот если мы цель нашего общества, семьи, потому что в каждом члене семьи есть пор, племени, рода, народа, будем стать во главу угла раскрытия яйцехория, то есть стать богами, и помогать, то есть цель семьи, племени, рода, как раз именно в этом, стать богами, пройти достойно эти уроки. Когда мы своим детям будем объяснять, откуда у них гадость и что они пошкодить хотят. И откуда вот эта вот сила появляется, и что с этим нужно делать. Вы понимаете, это основа эволюционного развития, это основа нашей культуры. Вот если вот этого не знать, то дети думают, а что это мне хочется пить, курить, там, гулять, там, блядовать, что, откуда это все? Вот если им не объясняют, говорят, то мало ли что говорят, что он уже там девственница замуж. Говорят, я хочу тут побольше мужиков, вот я и выберу так же. То есть дети не понимают смысла вот этих испытаний. А если им объяснять смысл всего этого, вот только тогда мы сможем это контролировать. Есть другие варианты, как вы считаете? Наша сила в правде. Когда мы сами будем это знать, детям своим объяснять будем. Не потому что, а вот нельзя это делать, как вот наши родители. Да? А вот нельзя. А почему не могли объяснить? Так же? И мы во все тяжкие в результате. Так же? А если детям своим объяснять, что, ребята, будете вот так поступать, вот такой результат будет. Для чего мы умираем? Если мы ведем неправильный образ жизни, то есть нарушаем объективные законы там, природы, общества, мироздания, то наши тонкие тела и оболочки начинают искажаться и утяжеляться. Они начинают ужиматься и приобретают такую материальность, которая мешает нам дальнейшей эволюции. Это как говорят, вот, грех там на душу взял, да? Слышали такое выражение там? Грехи там гнетут. Так же? Поэтому многие религии говорят, что после смерти якобы душу человека взвешивают на весах. Сколько у него там грехов, сколько добродетелей там у него. И в соответствии в рай или в ад, да, есть такая теория. Слышали? На самом деле никто никого не взвешивает, никаких весов нет. Есть обыкновенная физика. Изучали же физику в школе. Помните, там приводили лабораторную такое, это, работу. Брали просто колбу такую стеклянную, длинную, заполняли жидкостью различной плотности и бросали различные предметы туда. И предметы, соответствуя со своей плотностью, опускались на тот уровень, который соответствовал плотности этой жидкости. Помните этот опыт? То же самое происходит и с нашим тонким телом по смерти. Когда мы выходим из этого тела, то есть навье тело это тонкое, или ученые назвали его лептонным телом, или астральным, как некоторые его называют. Ну, обрывается шнур соединяющий. И при этом происходит что? То же самое, что в этой колбе. Если эта материальность этого навьего тела тяжелая, она проваливается в инфракрасный спектр туда, в демонические миры, которые называются миры чистилища. Там обитают демонические существа, которые питаются именно той материальности, которая мешает нам дальнейшее эволюционно развиваться. Понятно. Объели нас, плотность изменилась, и нас как пробку из воды выбрасывает уже в светлую нарв, где мы как в санатории отдыхаем и идем дальше обучаться на перевоплощение. Да, потому что это воспринимается обычными людьми как плоть свою. Многие даже не понимают, что они умерли. Очень хороший фильм есть, советую посмотреть. Называется «Куда приводят мечты». Или там «Призрак», да? Хороший фильм есть. Что? Ну и что? Там и там знающие люди есть. Очень толково снято. То есть снимали это знающие люди.
В Ведах так написано, в этом мире невозможно избежать страдания от рождения, от старости, от собственного тела, то есть ударился там, отсидел там что-то. Невозможно избежать от климатических условий, жарко-холода. Невозможно избежать от агрессивно настроенных существ страданий. И невозможно избежать страданий от кровососущих насекомых. Так или иначе, мы тут будем страдать. А страдание это давание ра, света, просветленности. Лишь только пройдя этот урок, можно просветлиться. Вот значение истинного слова страдание. Страдание, давание ра. Что тут еще разбираться? Только через страдания мы просветляемся. Других вариантов в этом школе, в этом мире нет. И только через страдания возвышается человек. Тот, кто много страдал, вот в этом воплощении, он вам это скажет, что после страдания сознание у человека меняется в лучшую сторону. Согласны с этим?
Это один из возможных путей.
В этом мире это...
В этом мире это один из возможных путей. Но человек выбирает через страдания. Но есть более легкий путь, другой путь радости. Он тоже Богом, нашими богами дан. Просто для многих он получается сложнее. Но не только путь вот именно того
страдания. Я сказал, значит, представляю, что в этом мире избежать страдания невозможно. Какие бы мы святую жизнь бы не вели, страдания все равно обеспечиваются. Найдите хоть одного святого, который не страдал. Возможно ли? Это все бабушкины сказки, что в этом мире можно достичь совершенства без страдания. Невозможно, наши предки говорят. Это мир смерти, мир страдания.
Но если мы не будем создавать проблемы окружающим, то окружающие...
Наши боги создадут нам проблему, чтобы... Конечно. Вот вам наглядный пример. Я изучал опыт различных духовных школ. Набираются туда хорошие последователи, ученики, добрые, честные, там, благородные. И все, в этой общине настолько попадает тишь, гладь, Божья благодать. Никаких страданий нет, все наслаждаются. Эволюция при этом заканчивается. И всем учителям приходилось тратить большие деньги, чтобы нанять негодяев, заманить в эту школу и платить им зарплату, чтобы они тут все попересолили. Вот только тогда, только лишь тогда эволюция продолжалась. Это опыт всех школ. Вот кто знакомится с опытом различных там религиозных направлений, все это подтвердят. Что так оно и есть.
А в чем смысл космической войны, если все создано богами? А что, богам миров славы не нужно там совершенствоваться? Или нашим родичам, которые находятся в биологических телах, в мире Яви, которые заселяют весь космос, им что, не нужно совершенствоваться? Мы воюем здесь, там, улица с улицей, или там народ с народом, а они планета с планетой. Это какая разница? Главное же совершенствоваться. А в каком масштабе?
Когда войны прекратятся, в итоге, в конце, вот молодой человек там спрашивал, а итог какой? Конец всем войнам будет?
Ну вот существует школа, да? Мы уже говорили об этом. Есть класс физики, химии, там рисования, есть это, класс анатомии. И вот приходит ученик, ну когда это прекратится? Когда в этой школе перестанут изучать анатомию? Ну что это в кишках ковыряться? Вот давайте вот выкинем эту анатомию, а создадим класс пения и будем петь и радоваться тут. Так что ли? Ну когда прекратится класс анатомии? Вот это ваш вопрос. Он глуп вопрос. То есть есть уровень развития? Сколько существует школа, столько будет существовать класс анатомии. Это ж понятно? Анатомию где-то нужно изучать? Что задача учеников состоит в том, чтобы избавиться от этого предмета? Что нам не нужно смерть и страдания изучать? Нам, бессмертным существам. Это что, вопрос не нужен? Нам не нужно упорядочить пространство, или мы можем этот предмет отбросить?
То есть войны будут всегда выходить?
Пока существует материальный мир, и будет присос жив атмос минерального царства, где им необходимо обучиться упорядочению пространства, без войн не обойтись.
Все в генеральный штаб. Понял. Но есть уровни, где нет войн. Уровни развития.
Естественно. Это ж класс, где мы проходим этот урок.
Не обязательно нужна война.
Это громадная школа, где миллион классов. Ну, есть мир, где мы изучаем войны и страдания. Но он же нужен. Этот маленький мирок в безразмерном школе, где этих классов тьма тьмущая и предметов тьма тьмущая. Какие из нас боги, если мы вот этот маленький урок не выучим? Если мы не сможем упорядочить пространство в таких экстремальных ситуациях? Будем мы полноценными богами или недоучками будем? А охламоны говорят, нет, давайте не будем учиться, нам этот урок не... Нет, ну давайте вот любить, да его расцелуем попу и будем счастливы. И что, это боги получатся, что ли? Вот именно.
Твари, они так и говорят, да, есть неучтенный фактор, который они учесть не могут. Это влияние богов. И они знают об этом неучтенном факторе, только не могут его просчитать. С помощью компьютеров, там, всех этих вариантов, они это не могут. И прекрасно понимают, что это может быть решающий фактор. Но они об этом факторе знают. Но вот в книге Берке Мальцарица, конечно, у него это псевдоним, не настоящая фамилия. Да. Он это не учитывает. Он как шаман некоторые вещи мистические там улавливает. Там, а вот влияние на наших богов ему это недоступно. Но стоит прочитать все равно.
А что богами является в данной ситуации?
Да?
Что в данной ситуации является богами силы?
Ну, беда говорится, что боги это специфические энергии, но они разумные, и с ними можно общаться.
А как мы их можем обращать в принципе?
Ну вот как раз у нас тема сегодняшней встречи, это от Махтра. Это как раз номер на телефоне, который набираешь и там выходишь.
То есть ты можешь общаться, но просчитать ты их не можешь, правильно? Ни светлые, ни темные не смогут просчитать.
Да естественно, боги это наши предки, которые вышли на такой уровень эволюционного развития, что они уже вышли за пределы влияния пространства и времени. То есть, а мы с помощью ума можем просчитать, так же и просчитываем с помощью ума.
Но они действуют сами же, правильно? Они проявляются вне зависимости от нашей воли.
Естественно.
То есть, грубо говоря, если пришел светлый период, будет светлый, пришел темный, будет темный.
А мы лучше так сказать, что они не подвержены, пришло, не пришло. Это они приводят или уводят эти светлые и темные периоды. Это по их воле делается.
Тогда, в принципе, уже есть предопределенность, правильно?
Однозначно. И все это рассчитано на наше благо. Это лишь тренажер. Нам нужен темный период, они дают нам темный период.
Ну, наш темный тоже, наш славный
период. Да. Все в их воле на самом деле. То есть без их воли не колышется травинка, волос с головы не падает. Все по их воле делается. Или вы думаете, есть что-либо в этом мире, которое кем-то не управляется? Может ли такое быть? Ну, не может. Это просто невозможно.
Ну тогда расстраиваться не стоит, да?
А кто больше уже расстраивается? Я только радуюсь. Я чем больше углубляюсь, мне говорят, Алексей Васильевич, как вы вот в эту информацию, как вы живете? Мы уже повесились бы на вашем месте. Такие страсти, мордасти, ужасики такие рассказываете. А я только радуюсь. Я не говорю, не мазохист, я знаю, что это мне лучше будет. Я страдания не люблю. На ведах написано, что я должен отталкиваться от страданий и стремиться к наслаждению. Я это и делаю. Но я знаю, как от страданий от этих отталкиваться. Я знаю, что эти страдания необходимы.
То есть, получается,
то есть страдания это 100 радований. Так что, то есть просветление. Они для этого мне и нужны. И я благодарен и демонам, которые мне дают возможность через эти страдания пройти. Потому что я точно знаю по своему опыту, что если бы я не прошел через эти страдания, у меня бы не было просветления. Я бы не поднялся на тот уровень эволюции, который мне нужен был. И страдания необходимы. И Веда пишется, что все демоны – это бравые солдаты Бога. Они на меня на самом деле работают. И я им признателен. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе. Это как шахматная партия. Если они черными играют, я белыми. Если кто-то начал с поддавки со мной играть, мне это неинтересно будет. Так же?
Мы черными могли бы в той жизни?
Да. Видно, описывается случай, бывает, что можно поменять доску, развернуть там, даже во время партии.
А чем там отличается от шахматной? Чем мы от них отличаемся? Сейчас что-то не темное, потом мы светлые.
Понимаешь, у нас цели различные. Если демон все под себя гребет, их так и называют малоимущие, они сколько не имеют, столько мало. И если на этот путь встать, то под конец они становятся черной дырой, которая все, они архиваторы. Они все это архивируют, ужимают всю информацию, материю, короче, все, малоимущие. А боги, наоборот, это разархивируют. То, что они сделали, мы берем. Мы скажем, спасибо, заархивировали флешку. Каждый из нас флешку берет, и наша задача разархивировать и усвоить опыт как богов, так и демонов в этой флешке находится, в архиве. И мы те существа, которые разархивируют и упорядочиваются, управляют всей той информацией, которую для нас собрали демоны. Поэтому это два противоположных. Я и им. То им демоны, а мы я. Но славянин славит и я, и им. Я славлю и левую руку Бога, и правую руку Бога. Так, я понимаю, что это ради моего блага, две руки.
Женщина больше демонического семьи?
Да нет, это слишком глупо. Жифатма-то одна. И у меня есть мужская и женская половина. А я один.
Алексей Васильевич, в случае предопределения всего получается, что у человека есть выбор либо ускорить, либо замедлить свою эволюцию, или он даже этого не может.
Может, потому что наша эволюция зависит не от поступков, не от ситуации, в которой мы попадаем. Это все равно, что сказать, вот тренажер. Вот в тренажере заложена программа. Вот всех ситуаций, так же? Я просто пользуюсь этим тренажером. Но мне важно, как я пройду обучение, а не какие тут будут картинки передо мной мелькать. То есть ситуации, так же? Вот представьте, что вот это все морок, иллюзия. Мы попали в голограмму в такую. Мы, значит, где-то сидим там в кресле. И это не важно, какую нам картинку тут покажут. А важно, какие мы качества приобретем в результате этой картинки. Так же? И на мою дальнейшую жизнь будут не картинки влиять, не ситуации, а что я приобрету в результате. То есть, как я отнесусь ко всему этому. И вот здесь у нас полная воля. Мы можем такие выводы сделать, можем такие выводы сделать, так же? Отказаться. Можем в самомнение пойти погрешно сюда-сюда, а можем
курс
если мы принимаем это, то мы как бы эволюционируем. Если мы это отрицаем, отталкиваем.
Задерживается эволюция, да. Нужно воспринимать все, все весь этот тренажер, он создан для, ради нашего блага. А теперь нам нужно правильно сделать выводы из всей этой ситуации. То есть проявить здравомыслие, не допустить погрешности ни туда, ни сюда. И если мы правильно докопаемся до истины, как нужно действительно правильно. Вы помните «День сурка» фильм? Так же? Он думал, нужно в этой ситуации вот так поступить. Бум, плохо. Нужно вот так. Бум, что-то. И вот он тут и сюда. И под конец, он, в конце концов, этот день прожил идеально. Так же? Ни секунды не потерял, он все сделал правильно. Так же? И тогда этот день закончился. То есть он как бы прошел программу обучения. Это, грубо говоря, в одном дне показано, как мы по всей жизни проходим. То есть, ну, это как бы аллегория такая. А на самом деле так у нас вот, ну, будем говорить, не день сурка, а у нас жизнь сурка. Да. И пока мы идеально это не проживем, все, будем на те же грабли это наступать. Только с разных сторон подходы будут.
Там просто методом проб и ошибок в течение огромного периода он понял, как идеально прожить этих дней.
А если мы будем проявлять здравомыслие, то мы гораздо быстрее этот день проживем. Так же? То есть сделаем правильные выводы, как правильно поступить в той или иной ситуации. Вернее, даже не поступить, а как отнестись к этой ситуации правильно. Ну и, конечно, и поступить. То есть сказать, что да, в этой ситуации нужно было вот так, вот так, вот так проступить. И если мы это четко проиграем, тогда эта ситуация не будет повторяться. Если мы уже сделали выводы. Потому что ситуация, она и нужна нам была, чтобы сделать правильные выводы. И если мы один раз наступили на грабли и скажем, о, грабли больно дерутся, вот больше я на них не буду наступать. Так же? И тогда грабли и не попадаются. Попадется тяпка.
Алексей Алексеевич, можно вопрос задать?
Да.
Скажите, пожалуйста, ну, если говорить о рациональном вопросе, да, вот, мы обсуждаем, ну, что мы русские, да, светлые, раса, вот. Ну, вы говорите, что все люди, ну, как бы сказать, братья, да, по большому счету. А вот люди, ну, с другим цветом кожи, да, там, ну, в ментальности, они же тоже к свету стремятся, да, там, те же ламы, да, допустим, да, вот. Ну, и христианцы есть пример, да, святые. То есть получается, что у каждого народа, да, ну, есть, наверное, внутренняя какая-то система, для тех, кто хочет идти к свету, правильно?
А, да, да.
То есть ведь параллельно с нами, да, не понятно, что мы там русские, светлые, да, другие народы же тоже к этому тяготеют, верно же? То есть борьба идет и у них, и у них же есть тоже, так сказать, знания, ну, которым мы можем у них поучиться, да, правильно же? Там тут же Тибет, да, там, ну, условно, это Индия, да, они нам, ну, как бы, по сознанию, да, в какой-то мере братья же.
Все люди, они имеют понятие совести. Они понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Все люди. Какой бы они национальности ни были, ценности у всех едины. Хоть идите к неграм, хоть к папуасам. Это такие же там люди, как и мы. И у них понятие есть добро и зло. Как по совести и бессовестно поступать. Эти критерии есть.
Морально-этические.
Да. Они для всех, всего человечества общие. Есть это люди. Но есть же не люди. А у них вообще, они понятия совести не имеют. Вот ко мне приходили, говорят, целая делегация там. Они говорят, ну вот объясните, вот что такое совесть? Мы не понимаем. И они это не лгали, действительно так. Им это недоступно. То есть совесть это совместная весть. Когда у человека есть отец, дед, прадед, щуры, пращуры, это уходит в бесконечность. То есть его предки стали уже богами мирославе, богами мироправе там. То есть вот это вот все расширяется и расширяется. И совместная весть использования опыта своих предков дает совесть. И у каждого человека, если он настоящий человек, он понимает, что вот тут совесть мне не позволяет поступать. А у них этого мерила нет, потому что они искусственно созданные существа. Ну вы же знаете, есть клонирование. Кто об этом не знает? Можно же вывести там в пробирке живое существо? Можно. И если он выращен в пробирке, то потомки, вот как Адам и Ева, все знают, что это искусственно созданные существа, то есть тварные существа, или по-нашему твари. И если потомки твари, у них же тоже дети есть, внуки, правнуки, так же. И вот потомки вот Адама и Евы, вот они приходят и говорят, а что такое совесть? Ну у меня есть, я могу пользоваться там, отца, деда, там, прадеда, А потом все, Адам и Ева, а дальше проверка. Откуда у них совесть?
Но они взрослеть тоже ее могут.
Что?
Они взрослеть тоже ее могут.
Откуда? Каким образом? Вот объясни.
Ну, знаешь, когда, допустим, что все евреи, если они сходят от Адама и Ева, они платили, ну, как бы сказать, тут же Сидоров пишет, что среди них были жрецы, правильно? Ведические жрецы. Ну, верно же?
Знаешь, да, давай так говорить. Есть евреи, есть жиды. То есть евреи, ну, те, которые нахапались нашей крови столько, что у них есть выход на это. А есть жиды, у которых по материнской линии идет, ты знаешь, есть чистокровные, которые ненавидят полукровок, четверкровок, они враги, пушечное мясо для настоящих жидов. Также ко мне приходили именно те полукровки, у которых хоть чего-то начало просыпаться. Чистокровные не приходят. Это конкретные вампиры, которые прекрасно понимают, что все остальные люди, для них это животные, которые не питаются энергией. Они не кровь сосут, они энергию сосут. И они это прекрасно знают и понимают. И поэтому ко мне они никогда не придут. Они и так все знают. Но они твари. Это паразиты.
Это их природа, получается.
Это их природа. И у них совести просто не может быть. У них выхода на это нет. У них пробирка. Так они созданы Богом. Именно вот так вот с ними говорю, у которых, ну, демоны конкретно. У них даже ирис исчезает. Вот они когда чувствуют, что они философский спор проигрывают, то есть они притягивали меня на себя. То есть хотели, чтобы я на них там работал. Там их весь расклад, они по-честному давали. У них тоже понятие чести есть, но своей демонической чести. И вот у них они вот когда начинают злиться, когда злятся и когда вампирят, у них вот эта радужная оболочка глаз исчезает. И просто такой тусклеет, тусклеет, и белок просто становится. Вот сидит такая тварь перед тобой, и у них нету. Я вот так вот.
Кстати, а как им противостоять? То есть только через духовность?
Наша сила в правде. Я ему просто, понимаешь, они сильны софистикой.
Интеллект?
Да. Видно так говорится, бездуховный интеллект приводит к демонизму. Они очень высокоинтеллектуальные существа. И они могут правильные факты брать, но с помощью софистики делать неправильные выводы. А меня этому обучали, меня на этом не проведешь. И я вам просто разбивал их вот эту софистику в пух и прах. Но мы в конце концов приходили к истине, что ты одно существо, а я другое. У меня один вектор движения, а у тебя другой. И какие у тебя могут быть ко мне претензии? И вот тогда он понимает, что я абсолютно прав. И вот тогда ко мне и претензий нет. Они не могут мне никакие. Вот если бы я начал тоже словоблудием заниматься, я попался бы на крючок. А когда я четко, ясно картину показываю, у них нет проблем. Ты белыми играешь, мы черными. Все, и красиво разошлись. Но он в гневе, в ярости, что не смог выполнить миссию свою. Он же взялся за это, должен исполнить. И поэтому они очень гневаются. И это у меня опыт есть такой. Это не какие-то бабушкины сказки, фантазия. Так я проходил через это, я знаю. И откуда вот у них совесть может быть? Вот мне объясни.
Ну, есть такое тело, что можно из темного сделать светло, а из светлого темного.
Можно, но это...
И волхвы, как бы сказать, ставили ловушки демонам. Вот. Я понимаю, что духовный уровень другой совершенно.
Это, знаешь, я слышал, только великие демоны могут на сторону света пройти. Я не слышал, чтобы мелочь паркатая такая сумела на сторону света. У них мозгов просто не хватит. У них опыта не хватит. А вот великие демоны, я читал, я тогда переходили на сторону светлых сил. Можно рокировочку такую сделать.
Ну а мы здесь ставим знак, но равно между демоном и материалистом. Или нет?
Нет, материалист это просто зазомбированный может человек быть. У него мозги не работают, навязали ему ложные ценности, как лошади шоры надели, вот под носом поставили, он тут и это видит. А по сторонам он не способен посмотреть, у него мозги не развиты. Ну, извилин просто не хватает. Это материалист.
То есть форма такая получается.
Но по большому счету ты прав. Веда говорит, что мое я, оно не имеет национальности. Не имеет принадлежности к правой или к левой руке. То есть, нет, я вне этих категорий. И если мне доведется шахматную доску перевернуть, я точно так же по-честному буду темными играть. Да мне без разницы на самом деле.
Можно к вам тогда на семинар тоже прийти?
Да без проблем. Но пока я светлыми играю, я буду
светлыми
играть уже до конца, пока я не выиграю партию там. А нужно будет развернуть, да нет проблем. Поиграю темными.
А можно? Все же должно быть во Вселенной гармонично, соответственно, с столько, сколько темного, соответственно, столько же, столько
яны.
Светлого. Ну да, яны.
Равновесие.
То есть, если, например, кто-то, вот как бы только что сказали, что их кто-то из темных перешел в светлый, соответственно, такой же, ну,
и свет и темный, и ведок, и это описывает.
Ну, должно...
Как великие святые становились ужасными демонами, которые порабощали все внутри Вселенной.
Потому что большая сила внутри уже.
Конечно. Круги советы, заявки. Там. Все взаимодополняет друг другу. Это у нас сейчас примитивное сознание. Вот есть добро, есть зло. Так же?
Да.
А по большому счету понимают, что наша я внетика теперь. Это лишь тренажер. Может творить одно только зло и приносить пользу людям. А может творить одно добро и приносить вред людям. То есть это нужно, ну, разобраться с этим. И тогда человек выходит вне этих категорий. Это ребенок там думает, ну вот если меня там заставляют уроки учить, то это плохо. Да? Он может быть и не понимает, что ему эти навыки потом пригодятся так же. И многие дети думают, что родители неправильно поступают, они как тираны там по отношению ко мне что-то заставляют делать там. Так же? Приучают к труду, а он не хочет трудиться, а он хочет там играться там что-то. Так же? Но взрослые знают, что если сейчас не приучить ребенка к труду, он потом не сможет, он будет страдать в жизни. Так же? Не будет трудолюбия у него, будет разгильдяй и будет страдать. Поэтому навыки трудолюбия прививают там. Так же? Но этот мир смерти, мир страданий. Только через страдания мы приобретаем просветление. И взрослые это понимают, а большинство детей нет, не понимают. Да. Им хочется наслаждаться, не хочется страдать. Но мы-то взрослые, мы понимаем, что необходимы страдания для нашего ребенка, чтобы толк с него получился. Так и боги по отношению к нам смотрят. Да, мы хотим наслаждаться там, чтобы лежали там тепло, хорошо, мухи не кусают, и плевать потолок там на печи, так же?
А боги не такие же.
Боги мира славы такие же, а боги мира правил уже нет. А управляют же боги мира правил в основном. Хотя и боги мира славы могучие существа, но они еще не сдали экзамен. Будет она так говорить, что они десятиклассники. Если мы первоклассники, то они уже десятиклассники. Но они тоже еще экзамен не сдали, в вуз еще не поступили. А Бога мира праве это уже те, кто еще и вуз содержит.
А нам вопрос о зло. Как наблюдает за всем этим?
А кроме него нет никого. Просто есть у него руки, пальчики, там, а все это боги праве, боги славе, люди, это все он. Тут нет кроме него никого.
А дальше?
Дальше это уже категория пространства и времени. А он не этих категорий.
Может, там такие же рамки сидят тоже.
Вы просто поймите, что как бы вы ни практиковали там осознанный, бессознательный выход из тела, а если у вас тело это дохлое, что вы будете практиковать? Вы его сначала отремонтируете, наладьте его, насытьте энергию. Это как вот вы хотите на автомобиле поехать, но отремонтируйте его, заправьте бензином, а уж тогда этим занимайтесь. В ветах вообще конкретно говорится, есть ступеньки эволюционного развития. Все вы это знаете. В классической йоге яма, нияма, асана, пранаяма, дхарана, там, тхияна, да, самадхи. Так вот запрещается даже заниматься асанами и пранаямами, если вы яму-нияму не прошли. Ну, наладите вы сознательный выход из тела и так огребете там. Вас там уже ждут рогатые ребята. Да. Если ямы-ниямы не прошли, я вам не советую туда суваться. Осознанно или бессознательно? Ну, лучше бессознательно. Осознанно точно огребете. Бессознательно, но вас спустят туда, куда необходимо. А вот осознанно полезете, вас там точно ждут. Поэтому без ямы-ниямы, этическо-нравственных ступеней, нечего туда суваться. Возьмите классическую йогу, посмотрите, из чего яма-нияма состоит. Вот эти две ступеньки. Пройдите их, тогда у вас и само это откроется. Не нужно вам будет тренироваться ничего. Само проявится. Я вам 100% гарантирую.
Ну, можно, только у нашей сушумной, там мы начинаем с ней работать сверху вниз, а не как классическая йоги, там снизу вверх. А это именно опять же с работой головы связано. Мы начинаем осознавать. Чем больше осознаем, тем лучше у нас аппаратный стоп начинает работать. Ну, знаете, что у нас есть родничок, отсюда информационный, и это щит, и то Чем больше мы начинаем развивать свое клубе тела, то есть тело, ума, разума, интеллекта, тем это лучше начинает связь работать. Сначала это как тоненькая ниточка, потом как шнурочек, как веревочка становится. А тогда уже, когда уже вообще, если он
объединится... Не проникая ниже, да? Да,
и это, да, уже начинает сушить.
Отдельно в голове сверху работа. А нижние чакры могут быть грязными.
Ну, а их пока и не очистишь. Ведь идешь яма, не яма, нравственные ступени, этическо-нравственные ступени. Без этическо-нравственных ступеней, если мы кундалини поднимем, то бедаш будет, так же? Она дойдет до уровня половых центров, так? Человек это, попадает в жертву распущенности. Если поднимем выше, ну, начнет там жадность там, человека, там, души, так же. Еще выше, там, амбиции, тщеславие, там. Пойду так же. И поэтому не рекомендуется сейчас, пока голова у нас не работает, всю шумность снизу вверх поднимать. Уже не дай бог кундалини там на этот уровень поднимется.
Кундалини, может быть, там знает?
Да чего она знает, мы же хозяева. Мы скажем, ну давай просто, она проснется. Но что потом с этим делать?
Ну, божественница, наверное, не знает, сколько можно пробудиться.
Нет, тут на халяву ничего не получается. Мы в ответственности.
Конечно, сам же просто.
А если у нас не очищены еще нижние центры, то лучше не баловаться с этим. Лучше сейчас наоборот, сверху, вот эту вот энергию, которая сейчас нам поступает, мы ее должны переваривать и опускать вниз. Как только мы сушумно очистим, то кундалини свободно поднимется именно по сушумне. Не по другим наде, по каким-то, так же. А то если сушумно забита, мы ее там разворкуем, она пойдет по другим наде каналам.
Предполагается, что не освобождает.
Нет, сама нам ничего не делает, мы хозяева. Мы этим управляем. И осознанно должны все это делать.
Какая работа способствует этим сверху?
А именно проявление здравомыслия. Начинаем проявлять здравомыслие, мы начинаем правильно поступать. Начинаем правильно поступать, эволюция идет полным ходом. Также мы приобретаем необходимое качество, проходя уроки. То есть урок, есть урок. И мы можем урок или завалить, или сдать успешный экзамен. Также, а как без здравомыслия успешный экзамен сдать? И чем мы успешнее начинаем проходить экзамен, тем ускоряется эволюционный процесс. Тем и сушумно очищается, и развивается наше клубе, экология тела, то есть ума, разума, интеллекта тела. Также мы начинаем осознавать то, что раньше было недоступно. На физическом уровне это просто образуются новые нейронные цепочки, которые нам помогают там, ассоциативные связи провести, осознать, ну как бы мозаику объединить между собой. То есть это все сверху.
Но вы же тоже наше наследие, так понимаю, если яма и не яма, это же там восьмеричный путь, там может там же, правильно, там потом идет там и называется асаны, там пранаямы, там пратьяхары и так далее. То есть этот путь, то он насколько ведет. Это...
Да в принципе тоже, только нужно перевернуть, что яма не яма идет сверху там. Так же? Потому что так же говорится, что нельзя заниматься даже дыхательной гимнастикой, если мы не прошли этническо-нравственные ступеньки. Вот те, кто занимается как бы йогой, они как бы стыдливо умалчивают о первых двух ступеньках. Их сразу дают асаны, там, пранаяму, также харану, тхияну, то есть концентрацию, медитацию. А это же нельзя допускать. Так что нужно просто эту 8-ступенчатую перевернуть, и первая ступень яма не яма, они наверху получается. То есть с них все это начинается. А остальное просто нельзя этим заниматься.
Если человек абсолютно деградирован, то просто не откроется, желание не появится, надо открывать.
Конечно.
То есть есть какой-то предел, который может получиться, у кого-то нет, у кого-то нет. То есть есть вот и пределы, процент, который мы побужден.
Конечно, естественно. Ну, наверное, сейчас боги воплощаются среди нас и живут среди нас. Конечно. Это каждый индивидуально должен проходить. Это не то, что массово всем скопом.
Получится у кого-то нет.
Значит, ям – это этическая дисциплина, включающая в себя великие универсальные нравственные заповеди, превышающие вероучение, отечество, поколение и время. Они таковы. Ахимса – это злонеприношение, всеобщее желание добра, непричинение вреда ничему живому, то есть закон не убий во всей своей полноте. Но если мы басурманину голову отрубаем, то это не убийство, мы уж убить никого не можем. Также. А убить, вот душу погубить, вот это другой разговор. Там. Сатья – это добродетель, чистота, правдивость слова, мысли и дела. Следующая ступенька – брахмачария. Брахмачария – это целибат, то есть сохранение семени. То есть контроль над желаниями и страстями. Ну, в данном случае секс допускается только для зачатия добродетельного потомства. Это одна из необходимых ступеней. Дальше идет астея. Это не вороватость, не присвоение чужого. Следующая ступенька – апариграха.
это независимость, свобода от накопления ненужных вещей. Следующая ступенька – арджава, это искренность. Дальше идет дая, это делание добра другим, без ожидания выгоды для себя. Дальше идет абхадья, забвение обид. Акрокха – это освобождение от злобы. Абхая – освобождение от страха. Вот это все только первая ступенька ниям. Следующая ступенька называется, вернее, ям, а следующая – ниям. Это ступень индивидуального очищения, включающая в себя шауча – это очищение пищи и физическая очистительная процедура, то есть чистка там тела с помощью пищи. Сантоша – это умиротворение, довольство, контроль над эмоциями. Сватхья – буквально самообразование, познание своей души, изучение философских трудов, святых писаний, источников йоги. То есть изучение того предмета, который является основой для всех других предметов или действий. Тапас – это контроль органов физического тела и состояния ума. И последнее – это Ишвара Пранидхана, непротиводействие естественным принципам развития природы, то есть законам Бога. Вот это вот первые две ступенечки необходимы.
Скажите, вот цивилизационный вопрос. Вот если, почему, как вы думаете, вот есть такая истина, например, что пророков нет в отечестве своем, например, да? Но почему-то, например, если в Индии появился человек одаренный, там, Саи Баба, Шри Аурабинда, неважно кто, его ставят на чуть ли не на божественный подиум. Если, например, ну, Махатма Ганди и так далее. Если, например, появилась в Болгарии Ванга, она получает общенародное признание, всемирное признание. А вот, например, другие страны, не буду показывать пальцем, почему-то в лучшем случае непризнание или затаптывание ногами. С чем это связано?
Очень хорошо Христос по этому поводу сказал. В Евангелии так сказано. Это, сейчас дословно вспомню. Если ваши плотские родители вас наказали по своему произволу для немногих дней, то Бог бьет для того, чтобы вы имели участие в святости Его. Кого Господь любит, того и наказывает. Бьет всякого сына, которого принимает. А если не бьет, значит вы незаконные дети.
Это же не в каждой религии такая.
Это совершенно верно. Именно белые люди, из которых готовятся боги, нам дается испытание наиболее серьезное. Если там детский сад, тепличные условия, их по головке надо гладить, то нас еще и против шерсти гладят, да еще и дубасят по полной программе. Вот с нас боги тогда и получатся. Если нам создать тепличные условия, с нас бы плохие боги бы получились. А вот пройдя сквозь вот эту мясорубку, мы станем достойными богами.
Вы должны осознавать, что все боги миров славы, они создают свои миры. Они потому и боги, потому что богатые. У них есть свои миры, так называемые локи, локализованное пространство. Этих миров, ну райских будем говорить миров, множество. Но кроме богов есть еще и демоны. И все из этих существ, уже высоко продвинутых, они желают набрать себе как можно больше адептов, чтобы получить от них силы, способности. Борьба за каждую душу идет, как между светлыми, так и темными. И каждый из этих богов создает свои школы, свои секты, свои религии, свои общественные, партийные организации. Там. То есть закидывает удочки человечества. И разные мормышки. Знаете, что такое мормышка? Ну, такая, как блесна. Красивая, завлекательная такая там, да? Да. И каждый вылавливает. Так вы поймите, вот этих школ тьма тьмущая всяких разных. Ну, Антарова, естественно, одна из таких мормышек. Там. Разве Антарова говорит о здравомыслии? Разве Антарова говорит о наследии предков, которые нужно использовать? Так же? Наши предки так предупреждали нас. Вот существует родовое дерево, на нем множество листиков. Каждый листик – это вот эти локи, которые управляются этими богами или демонами. Ну, есть лицевая и изнаночная сторона, да? Так если мы будем один листик поливать, этому листику будет хорошо. А другим листикам будет от этого лучше? Навряд ли. Поэтому наши предки дали заповедь – не поливайте листья на дереве, а поливайте корень дерева. У нас есть род, в который ходят все боги, в том числе и школа Антарова, один из этих листиков. Так же? И множество других организаций. Так не нужно поливать листики, поливайте корень дерева. То есть исполняйте свой долг перед родом. И все боги, и все демоны будут довольны вашей деятельностью. Никто в обиде не будет. Наши предки так говорили, там, Бога славь, ну и черта не гневи. Так же? Поливайте корень дерева, все будут, тогда будут довольны. Никто к вам претензий не будет. Если же вы выберете какой из листиков, любой, то другие листики будут в обиде. Скажут, а что ты их поливаешь, а что нас не появляешь? И можно между молотом и наковальней попасть. Оно вам нужно? Мы же не мазохисты. Наши предки дали нам это, заповедь. Нужно отталкиваться от страданий и стремиться к наслаждению. Но если вы мазохисты, то, конечно, пожалуйста, поливайте листики, огребайте по полной программе страдания. Нет проблем, никто вам не запрещает. Но я вам показываю просто общую школу. А уж вы выбирайте, листики поливать или корень.
А методика полива корня, это какие-то духовные практики?
Исполнение обязанностей. У каждого свои обязанности. В Ведах так и говорится, исполнить, пусть плохо, свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично.
Как в этом больше? Лучше разобраться.
У смердов свои обязанности, у веси свои обязанности, у вити здесь свои, у священнослужителей свои. У молодых людей одни обязанности, у зрелых людей другие обязанности, у стариков третья обязанность. Так же? И в зависимости от уровня эволюции и своего возраста у нас различные обязанности.
Что у вас об обе думаете?
Ну, он сам о себе говорит, что он обыкновенный факир. Факир это тот, который обладает мистическими способностями, и ему поручили набирать адептов в эту религию. И он успешно это делает. Это не фокусник какой-то, он действительно обладает мистическими способностями, но вылавливает душу именно для того, на кого работает.
Подставляй его. Нет, он должен, соответственно, ситуации активно действовать, но не привязываться к результатам. То есть есть такой закон. Деятельность ради вознаграждения есть рабство. То есть любого вознаграждения, материального, морального, эмоционального, там, любого вознаграждения, это завязывается узелок. Если мы просто выполняем свой долг в различных ситуациях, когда мы развязываем узелки, кармические или векармические, но не привязываемся к результатам своей деятельности, а делаем лишь только потому, что это мой долг, и я иначе поступить не могу в этой ситуации. Ну и, конечно, мы действуем по законам кармы, то есть принося себе благо. Тут лакмусовая бумажка какая? Не делай другому то, что себе не желаешь. Поставьте себя на место этого человека, или который вам зло несет, или добро, и как бы вы хотели, чтобы по отношению к вам поступили. Так этому человеку нужно поступать, но не ожидать за это вознаграждения никакого. При этом тогда узелок любой развязывается, и новое не завязывается. Таким образом можно всю сеть кармы распутать, развязать и обрести полную волю. Других выходов из этой ситуации просто нет.
Хорошо. А вот нынешний труд на благо семьи, это как? Завязывание, не завязывание?
Это может быть завязано, если вы ждете каких-то плодов своей деятельности. Если думаете, ну вот я сейчас семью создам, построю дом, посажу сад, вырасту детей, будет мне в конце жизни кто там кружку это, воды с куском хлеба принести. Все, вот если вы этого пожелали, все, вы завязали кармический узелок. Придется вам с вашими детьми встречаться в следующем воплощении, и когда они будут старики, то придется вам их кормить. Так же? Завязали узелок. А если вы говорите, я строю дом, я выращиваю сад, рожаю детей, не потому что мне этого хочется, и я что-то хочу от этого поиметь, а потому что это мой долг перед родом. Всего лишь. И честно, и добросовестно трудитесь, строите дом, выращиваете сад, растите детей. Но не привязывайтесь, тогда узелок не завязывается.
То есть чисто умственные отношения?
Я и говорю, то, что как вы относитесь к ситуации, не предвзято, без всякой расчета на какую-то выгоду. Вот если это честно делать, то есть без выгоды, без корысти какой-то, тогда узелочек не завязывается. Тогда вы обретаете полную волю. В любой другой ситуации или векармический, или кармический узелок завязывается.
А покаяние снимает
ли? Да, да. Покаяние, переводе с греческого, означает изменение сознания. Если мы совершили какой-то поступок, но неблаговидный, и думаем, да, вот тогда я совершила неправильный поступок. Надо было бы вот так и вот так совершить. Если мы правильно делаем выводы из этой ситуации, то векармическая реакция снимается.
А